Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, июнь, день восьмой. Это радио «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Олег пишет: «Первый канал вместо титров фильма «Брат 2» показал кадры беспорядков в США. В это время продолжала играть песня группы «Наутилус Помпилиус» со словами «Goodbye, Америка». Следом начался выпуск итоговой новостной программы «Время». Ленту Алексея Балабанова поставили в эфир накануне вечера в честь 20-летия выхода на экран». Ну, я, во-первых, это знаю, во-вторых, честно говоря, не пойму, а в чем сыр-бор, допустим. Вместо титров они дали бесшов, так называемый. Знаете, да, бесшовный вход в программу, в новости, в ток-шоу. Когда ты берешь и как бы соединяешь, условно говоря, то, что было до этого, с тем, что будет после этого. Для того, чтобы зритель, смотрев одно, продолжил смотреть другое. Это такая телевизионная уловка, применяется для того, чтобы зрители не уходили. Вот и все. А титры на телевидении все равно показывают обычно в рапиде. То есть очень быстро. Быстро просто показали и все. Знаете, как на перемотке. То есть ты все равно не прочитаешь никаких слов, ничего подобного. Поэтому они, видимо, решили сделать так, чтобы зритель не ушел. И это соединить чуть ли не в одно такое полотно. И перейти из фильма в новости. Это вообще-то нормально. Ну, это если что. Конечно, я понимаю, можно биться в истериках и валяться сейчас в слезах. И что-то в этом искать. Но вообще-то для телевидения это такая штука обычная абсолютно. Окей? Ну или нет, я не знаю. Жизнь бесконечна, все мирское тлен, пишет Сплите. Наконец-то понедельник, пишет 5 копеек. В движении стоим на третьем транспортном кольце. Внешняя сторона перед Мариной Рощей, пишет Артем. Доброе утро, земляне, пишет Медведь. Да не, все окей, пишет Дмитрий. Да и я думаю, что все окей. У вас копеечка не белого цвета? Нет. Не вы вчера возвращались по Симферопольке домой в районе 23 часов? Не, Артем, я в 23 часа уже давно дома всегда, и я отдыхаю. И зачем это в 23 часа возвращаться домой? Если уж в 23 часа не вернулся домой, оставайся там, где ты был. Ну, такая логика, правильно? Как же пятница равно выходной? Когда же пятница равно выходной, пишет Алекс Викинг. Не понял. А у нас какая-то пятница должна быть выходным? Что, в этом году пятница выходной? День России, что-нибудь такое? А это выходной? Ну, классно. Хорошая новость была про урезание зарплат топ-менеджеров госкорпораций. На мое мнение, лучше ввести прогрессивный налог, пишет Артем. Да, конечно, господи, зарплату. Зарплату урезали, бонусами добавили. Это все такая чушь. С этими зарплатами, на мой взгляд, вот урезали, не урезали. Тут же игра начинается. Это как с... Не то, вот урезание зарплаты — это то же самое, что и увеличение заработной платы. Вот. Давайте увеличим заработные платы всем, знаю, кому, журналистам. Давайте. Но вы, батенька, не журналист. А кто я? А вы публицист. Вам мы зарплату не увеличиваем. Вот и все. Было 100 журналистов, стало сразу 2 журналиста, потому что зарплата журналистам повышается, а денег вот сколько было, столько и есть. Ну, такие интересные, конечно, тонкости. С другой стороны, порыв мне нравится. Вот когда там уменьшение зарплат какой-то вот кому-то, большим каким-то людям, да, вот они сами себе уменьшают, сами куда-то что-то отправляют. В общем, в целом, мне такое нравится. Это правильно. Вот с такой, с идеологической точки зрения, надо это делать, надо об этом говорить, надо это показывать, надо, чтобы люди... Да, верили в это. Ну, это все здорово. Утром рано встал, подбежал. Да, потрясающие стихи. С праздником вас. Спасибо за передачу. Хорошего настроения. С каким праздником, простите, вы меня поздравили? Я просто, может быть, что-то пропустил. Какой праздник? Что случилось? Какой праздник? Я пропустил, наверное, какой-то праздник. Но другой человек не пропустил праздник. Он устроил праздник сам себе. Открыл стрельбу на юго-западе Москвы. Вчера, наверное, вы слышали. Ранил даже сотрудника спецподразделения при задержании. И вот возбуждено теперь, по-моему, 3 уголовных дела. Покушение на убийство, хулиганство и еще, вот, видимо, покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов, ну, там, оказание сопротивления, что-нибудь такое будет названо. Какой-то мужик на юго-западе решил стрелять из окна. Ну вот, у него было из чего стрелять, он стрелял из этого. Такая вот у него история произошла в голове. Что ему конкретно не понравилось в этой жизни, не знаю. Что он хотел этим доказать, тоже непонятно. Но вот громкий случай, вчера об этом стали писать. Сегодня, наверное, об этом будут дополнительно говорить. Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 7 миллионов. То есть 7 миллионов человек болеет. Ну, не знаю, как это вас вообще волнует или не волнует. Честно говоря, когда смотришь на улицу или вот выходишь на улицу по расписанию, создается ощущение, что не все туда выходят по расписанию, и не всех волнует коронавирус. А даже больше скажу, такое ощущение, что никого он уже больше и не волнует. Россиян ждет 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, напомнили в Роструде. Да, действительно, смотрите-ка, эта пятница, значит, будет выходным. Это пятница, будет выходным днем. И, соответственно, у нас всего 4 рабочих дня. Ну, у меня, наверное, 5, но у вас-то 4, и я вас с этим поздравляю. Говорят, Стрелок – это бывший гендиректор завода «Серп и молот», пишет Бузыкин. Серьезно? Подождите, что-то я вспоминаю «Серп и молот». Не то, что я знаю, где этот завод бывший находится, где он находился, давайте так будем говорить. А что-то «Серп и молот» уже было связано. Какой-то был мужик, он тоже куда-то бежал, его где-то нашли, полицейские его взяли. Это что, то же самое или нет? Или я путаю, это не «Серп и молот» был? Мы с вами обсуждали, какой-то был человек, он где-то скрывался, что-то где-то стрелял. И, по-моему, это тоже было как-то связано с заводом «Серп и молот», нет? «Я сдала тест на антитела к ковид, все хорошо», пишет Татьяна. Слава богу, Татьяна, мы очень сильно переживали. «На энтузиастов С и М». Да, правильно. «Серп и молот» на шоссе энтузиастов. Но сейчас там что? Там что-то, по-моему, построили. Последний раз, когда я смотрел на это здание «Серп и молот», там я видел какие-то... бильярд, что-то было такое написано. То ли ночной клуб, то ли что. То ли... Ну, какое-то место отдыха, видимо, да? Ну, а в целом так, я так думаю, там должны построить в итоге жилищный комплекс какой-нибудь, жилой комплекс, да? Это как бык-владелец «Красного октября» по мужику, который скрывался, пишет Ярослав. «Серп и молот» на шоссе энтузиастов, там сейчас застройка, да-да-да, жиличкой, вот пишет Георгий. «Там ЖК символ», пишет Данила. Ну, какая-то часть еще осталась, видимо, от серпа и молота, да? Чуть-чуть. «Видел рабочих с молотом и крестьян с серпом», пишет Алекс. «Завод «Серп и молот» снесли, застроили жильем, а с бывшим директором, видимо, не поделились. Вот крышу мужика и поехала», пишет Сергей. Сергей, подождите, это слушатель вроде как сказал, что это имеет отношение к серпу и молоту. Это я пока такого в новостях не видел, может быть, пропустил просто. Вы мне подскажите, обязательно об этом скажу вам. Так, кстати, можно проверить. Сейчас я попробую найти. Не знаю, получится, не получится. А может быть, и получится. Давайте глянем. Да, действительно. Так, это бывший замглавы департамента промышленности и науки бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов. Вот это такой. Ну вот, например, пишут сейчас СМИ. «Сегодня он открыл стрельбу из окна своей квартиры, ранил 2 человек, затем выстрелил несколько раз по бойцам СОБРа, попал одному из них в руку, был ранен ответным огнем. Бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов». Ну-ка, давайте мы попробуем вбить в интернете замглавы. Ну, вот это вот все долгое название. И Дмитрий Павлов в конце добавит. Ну-ка. Бывший замглавы. Науки мэрии. Так. Только ссылка. Нет, ничего, да. Ничего. Мужчину-то звали. Замглавы по информации. Нет, все ссылаются на один источник, во-первых, а во-вторых, больше по нему ничего нет. Я думал, что, может быть, он в своей должности что-то хотя бы делал, и, может быть, мы бы смогли сейчас найти, что он делал, что он заявлял, что-нибудь интересное, но ничего такого я не вижу пока, знаете ли. На что можно обратить внимание. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. А стрелявший оказался гендиректор завода «Серп и молот», пишет Евгений. Эту должность 50-летний Дмитрий Павлов занимал всего 2 месяца, это было в 2013 году. Ну, слушайте, ну всяко поинтереснее, наверное, что он в мэрии работал, чем он 2 месяца занимал должность на заводе «Серп и молот». С мужчиной досрочно расторгли договор. Ранее еще до должности директора завода Павлов трудился зам руководителя столичного департамента науки и промышленности политики. Официально эта информация не подтверждена все-таки, да? Ну и потом вспоминать, где он трудился в 2013 году, тоже такое занятие. Сейчас 2020, значит, 7 лет прошло, и, соответственно, вряд ли это дело как-то связано с тем, что он трудился на заводе. Единственный вариант – спился от безделья, например. Как, вот, может быть такое, нет? Вот как Владислав предположил. Чё стрелял, какие требования, пишет Георгий. О требованиях никто ничего не говорит, поэтому я могу сделать предположение, что их и не было никаких требований. Вот стрелял и стрелял. Больше ничего. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по статье 317 УК РФ, это уже от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненного, так, это пишут в интернете. Давайте посмотрим, статья 317 УК РФ, это вот мне было интересно, по каким статьям, соответственно, его посадят, не посадят, ну, будут судить, во всяком случае, да? Так, проведут. Так, открываем. 317-я статья. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Так и написано? Не правоохранительных органов? Какая? Ну-ка я открою еще раз статью. Да, смотрите. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Я думал, что правоохранительные органы всегда во множественном числе. А нет, оказывается, бывает отдельный правоохранительный орган. Хорошо, ну это логично, есть же разные органы правоохранительные. И вот конкретно любого из этих органов, если нападаешь, то вот посягаешь на жизнь сотрудника. Итак, УК РФ, статья 317, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования незаконной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, либо из мести за такую деятельность, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Но смертной казни у нас нет, потому что, ну как, она есть, но мы ее не применяем, да? Так у нас получилось в стране. Поэтому смертной казни ему не видать. Ну вот 12-15 лет, пожалуйста, такой вот вариант развития событий, такой вариант развлечения для него вполне возможен. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Это наш телеграм. Посягательство на орган... Ну, давайте, Дмитрий, пошутите, и вам еще какую-нибудь статью за оскорбление сотрудника правоохранительного органа. И все, и что вы будете тогда делать? Серпом и молотом очень мутная тема была. Лакомый кусок земли близ центра начали быстро сносить, и под шумок разрушили много исторических зданий, пишет Георгий. Ну да, и вот человек, наверное, решил за эти здания заступиться. Не, я думаю, тут причина в другом какая-то. Стрелял в силовиков, получи по полной, пишет Владислав. Но это, в общем-то, логично, Владислав, понимаете, да? Как раз примерно 7 лет назад и начался постепенный снос завода «Серп и молот», пишет Сергей. Ну, в общем, наверное. Вернулась в МСК, прогуливалась вчера по району и зашла в парк. Вот, наплевать всем на коронавирус, наплевать, пишет 53-е. Так, у меня выходной, начиная с 26 марта, его установил. А, ну понятно, 95-й. Ну давайте, все, в новостях уже говорили, что этот стрелок якобы страдает психическими заболеваниями, так что у него с головой, наверное, что-то не то, в общем-то, да? Ну, слушайте, и с уголовки он, может быть, соскочит, на лечение пойдет, пишет Сергей. Может быть такое, может быть. Такое может быть. Вопрос тогда в другом. Если он страдает психическими заболеваниями, откуда у него оружие, из которого он стреляет? Соответственно, возникает вопрос к сотруднику другого правоохранительного органа. Как он разрешение это выдал такому человеку? А? Вот как он разрешение выдал? Поэтому в любом случае, если один соскочит с уголовки, есть, наверное, претензии к другим людям. 7373948, пожалуйста. И не забывайте, что плюс 7-925-48-948 это смс-сообщение, говорит МСК-бот, это телеграм. Мы бы взяли преступников, но нельзя по закону, пишет Алекс Викинг. Человек насмотрелся американских фильмов про полицейских, пишет Артем. Почему Телеграм говорит Москва, и вы всегда обсуждаете только негативные новости? Пишет Михаил, на днях вот росгвардеец спас ребенку жизнь в Забайкалье. У вас радио все о плохом. Не, Михаил, я долго объяснял это, еще раз попробую объяснить. Дело в том, что новости это вообще о плохом. Новости это плохо, всегда практически. Почему? Потому что, по сути, задача журналиста привлекать внимание людей к проблеме. Ну, если говорить откровенно. Иначе это уже будет странно, если мы просто будем все время говорить о чем-то очень хорошем. Хотя, с другой стороны, я понимаю, это иногда угнетает. Ну, когда вы читаете новости, они все плохие. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Евгений.
Да,
ну, я слышал по «Эхо Москвы», что у него там срыв произошел.
Значит, ну, конечно, срыв. Если ты стреляешь...
Жена ушла, и ему это как серпом по молоту.
А, это шутка была сейчас, да, серп и молот?
Последняя, да.
Понятно. А про жену правда или нет?
Ну, я говорю, вот только что я перед
слышали,
вами слышал,
да?
«Эхо Москвы».
Ага,
да.
Ага.
Там сказали, что у него... От него недавно ушла жена, и, скорее всего, у него какие-то личные мотивы. Вот такая была формулировка. Или по вестям, или по «Эхо Москвы».
Ну, может быть, может быть. Ну, ничего страшного, можно и путать. Спасибо большое, 7373948. Главное, меня не путайте. Хорошие новости, пятница выходной, и сегодня вероятность дождя практически нулевая. 7373948. Ну, то есть, жена ушла, и я решил стрелять по прохожим. Ну, и вообще, такая типичная картина. Бывает такое, случается у людей. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Александр, меня зовут.
Пожалуйста, Александр.
Вот предыдущему слушателю про «Эхо Москвы». Я не удивлюсь, если в скором времени либеральная сторона начнет оправдывать его действия, что вот такой бедный человек начал стрелять, и, мол, жена ему изменила сотрудникам СОБР, поэтому он по ним бил из окна.
Да, да,
полная.
И что именно там...
Какой может быть нервный срыв, откуда оружие, как он его получил, там столько вопросов, и должна быть ответственность вплоть до уголовной за такие деяния. Именно у тех людей, кто это допустил.
Да, спасибо большое, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, добрый день, меня Виктор зовут.
Да, пожалуйста, Виктор.
Хорошо, что у нас нет всеобщей дозволенности насчет ношения оружия в Америке. Представляете, что было бы?
Я думаю, что была бы мясорубка.
Да.
Я так вот предполагаю мягко, да, я не буду утверждать, но примерно я думаю так. Спасибо вам большое. Гораздо тяжелее видеть новости, когда от какого-нибудь менеджера Васи ушла жена, и он прыгнул с детьми с 15 этажа, пишет Артем. Наоборот обычно, Артем, да, менеджер куда-то уходит. Росгвардия сейчас занимается оборотом оружия, все вопросы к ним должны быть, пишет Георгий. Правильно, правильно, Георгий. Жена ушла, почему он не... я понял. Да, я просто не могу это читать, понимаете. Ни одна женщина не стоит страданий мужчины, пишет дистрибьютор. Дистрибьютор, так вообще не стоит страдать, это на мой взгляд. Зачем страдать? По женщинам или по мужчинам, соответственно, если вы мужчина или вы женщина, ну, понимаете, зачем страдать-то? Мне кто-нибудь может вообще объяснить вот эти страдания по расставаниям? Если это правда, кстати, я, честно говоря, рассматривал бы это как версию, но не более, вот, потому что уж очень такой источник пока... жиденький, так скажем, да, нет подтверждения информации официально. Ну, вот, то есть, мне интересно, насколько это все... Ну, знаете, давайте так, даже попробуем по-другому. Мне всегда было странным, что люди из-за того, что они с кем-то расстались или сошлись, если, допустим, это правдивая информация, начинают куролесить. В смысле, зачем? Я никогда не мог понять, почему это происходит. Никогда, вообще. И до сих пор не понимаю. 7373948. Гормоны, пишет 5 копеек. Какие гормоны? Ну, мальчику сколько, 50 лет? Какие у него вообще гормоны-то? Объясните, пожалуйста. Куда они играют, эти гормоны? Ему же 14, он Ромео. Они все Ромео и Джульетта, что ли? Они все пьют яды и кинжалом себя закалывают. Ну, людям по 50 лет. Ну, нет. Как-то странно это все. Алло, здравствуйте. Или алло, наоборот, в 50 это чувствительно. Да, пожалуйста.
Ответьте слушателю, который психолог.
Да.
Если человек взял оружие и начал стрелять в сторону мирных жителей, тут уже надо решать... Кардинальным образом и сотрудники СОБР это пытались сделать. Не доделали.
Да не, я последнее время начинаю бояться психологов. Так вот зайдешь, они еще тебя запинают, еще что-нибудь
произойдет. Да, психолог может работать, если человек с моста пытается прыгнуть. Прилюдно. Вот тогда работает психолог.
Да.
Вот, и с оружием ужесточать. Россия такое государство, менталитет такой, оружие нам нельзя давать.
Я как бывший профессор. Я вообще думаю, что люди так устроены, что лучше людям оружие не давать. С другой стороны, вот вчера смотрел фильм хороший, знаете, такой вот, вы слышите меня, да?
Да, вот, конечно.
«Отель Мумбаи», не видели вы?
Нет, я телевизор смотрел, по-моему, последние 5 лет назад.
Это не телевизор, это фильм.
Это фильм тоже самое, не хватает.
А, вы фильмы не смотрите, да? Жалко. Ну, в общем, этот фильм про террористический акт, который в Мумбаи произошел в определенный момент, там нападали на несколько объектов террористы, это, ну... По реальным событиям он снят. И вот там люди, по сути, террористы заходят в гостиницу и начинают там стрелять по людям, и никто не может этим террористам дать отпор на протяжении, по сути, всего фильма. Почему? Потому что ни у кого оружия нет. И я вот думал, весь фильм смотрел, когда, а если бы у них было оружие, смогли бы они дать отпор или нет?
Не каждый.
Не каждый, да?
Конечно, это должна быть специальная подготовка. Не каждый человек. Вы возьмите просто так вот, пойдите в тир, да, возьмите пистолет, даже направьте человека, так представьте ситуацию. Выстрелить человека не так просто.
А в террориста?
Это специально в террориста. На это учат. Ну, и да. Менталитет людей. А смотря как... Ну, очень тяжело. Вы уж не поверите.
Тяжело. Даже в террориста думаете, да?
Даже в террориста.
Да,
вы интересно. Не представляете, как работают со спецструктурами, с бойцами.
Чтобы они психологически там, не ломались.
Конечно. Там такая группа психологов.
А может, они нам это расскажут? Не... Кстати, я надеюсь, не таких психологов, как... вот. Это здесь хороший.
Лёш, я рад вас слышать. Удачи.
Да, я тоже. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. А что со случаем Брейвика? Тоже спецслужбы не доработали. Признали невменяемым, пишет Артём. Признали невменяемым, при этом он сидит в тюрьме. У нас есть проблемка с этим, насколько я понимаю. У нас, если признают невменяемым, то он не в тюрьме, а в психушке, да? Если жена ушла к другому, надо радоваться за нее, ведь она встретила любовь, пишет Валерий. Вот же ж, да, Валерий. Ну, правда. Ну, если жена ушла, так и хорошо, ищи новую жену. Сейчас новости. «8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, давайте посмотрим, что у нас в печати. Фюрер был везде, как Гитлер сидел в тюрьме в Москве и служил на флоте США. Вдруг неожиданный такой вот материал в «Аргументах и фактах». Видимо, это просто такой броский заголовок. В чем причина, можете разобраться. Так, Захарова рассказала, кто портит отношения между Чехией и Россией. По ее словам, отношения с Россией целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии, пишут «Аргументы и факты». Ас страны советов, трудная жизнь легендарного Ивана Кожедуба. Опять же, вот в газете можете почитать. Я думаю, это самое интересное. Вечерняя Москва. Московские бизнесмены получили более 3 миллиардов рублей в рамках льготного кредитования. Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с Днем России, то есть пятница будет уже выходной. И, соответственно, решение народа определить жизнь страны на десятилетие. Это, видимо, посвященное предстоящему голосованию по Конституции, да? Материал читайте на «Вечерней Москве», а мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. У вас на станции 2 мотивирующих ролика за спорт. Вы призываете выходить из домов вне расписания, вопросительный знак. Это сарказм, если что, пишет Артем. Артем, вам казалось, что это сарказм, а мне действительно люди, некоторые начинали писать о том, что ну как так, вот мы на самоизоляции, а у вас ролики идут, что нужно спортом заниматься, и нам от этого, в общем, что-то грустно, мы расстроились. Ну, вот как-то так звучало. Ладно, давайте по международной повестке. В международной повестке что, собственно говоря, интересного происходит? На самом деле, ничего, на мой взгляд, нового точно не происходит, да? Ну, вот нового не происходит. Там что-то полицейские американские лежат перед участком с надписью там, ну, типа, «Черной жизни значит», «Black Lives Matter», «Matters». Мэттерс или мэттер? Не знаю. Я не англичанин, не американец. Могу ошибаться. Вот. Понимаете, да? Или там ноги они моют, например. Вы видели, да, этот перформанс там? Полицейские что-то ноги моют черным проповедникам. Интересное занятие, конечно. В Лондоне движения идут сильные на улице. Там полиция убегает от протестующих. Да много где. И вот видите, и в США, и в Великобритании. Правда, вот вчера сказали, Трамп потихонечку начал из некоторых мест, где национальная гвардия была, убирать эту национальную гвардию, потому что, мол, ситуация стабилизируется. Ну, то есть, все-таки я предполагал, что у них все стабилизируется, оно, видимо, стабилизируется. Не ошибся я здесь. 7373948, телефон прямого эфира. Мэтр, множественное число, потому что, пишет PS. В начале прошлого века зарубить шашкой не было чем-то необычным, но времена меняются, пишет Владимир. Black Sabbath Matter. Да, это смешно. Помните группу, да, эту? Оззи Осборн в ней был солистом, Black Sabbath. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Владимир Валентинович зовут.
Пожалуйста.
Я вот о чем хочу сказать, Алексей.
Да.
Мне нравятся ваши передачи, нравится ваше поведение.
Но что-то не нравится.
Вы все-таки большой молодец. Спасибо вам большое.
Все, спасибо большое вам. 7373948, телефон прямого эфира. Но я предлагаю все-таки не меня обсуждать, а новости. Так интереснее. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, это Василий Зайцев.
Пожалуйста.
Я хотел просто мнение свое высказать. По поводу перестрелки, той, которую где сотрудника ранили, и вот по происходящему
в
мире.
Да?
Вот
это. Ну, давайте.
Да,
давайте.
Ну, там в плане того, что вот почему сотрудники полиции не приравниваются к гражданству? Ну, потому что если ты стреляешь сотрудника полиции, ты стреляешь в государство. То есть, если человек наделен полномочиями, то есть ты идешь в какое-то государство. Соответственно, и тяжесть, ну, уголовная ответственность будет гораздо тяжелее, чем ты стреляешь простого человека. То есть ты нарушаешь, ну, законным установленные порядки. А если люди этого не понимают, а то, что творится за рубежом, ну, видите, ну, это вообще ужас, конечно. Конечно, я понимаю,
вот,
что
наша друзья тоже надо. Вчера высказался по этому поводу один из людей, вот кто как раз какой-то, ну, такой, я даже могу вам найти сейчас. Ну, в общем, человек из полиции, он сказал, что когда полиция себя так ведет, это унижение, это странно, это плохо и так далее. Вы вот можете с ним согласиться в этом утверждении?
Понимаете, просто человек...
Я сейчас вообще достану, найду.
Ну вот, для меня лично, я сотрудник полиции, бывший 10 лет отработал, в должности участкового уполномоченного. Для меня лично, ну, идеал полицейского, это, ну, Анискин, к примеру, там, знаете, или дядя Степа, которые были люди достойные, то есть, которых просто уважали. Ну, раньше доступали на службу без пистолета, то есть человека уважали, знали это. Я не говорю, что сейчас их кто-то не уважает, потому что сейчас слишком много обременены с такими ненужными там документооборотом, в связи с этим.
Я понимаю, бюрократия, да, врачи тоже на это жалуются. Вот смотрите, Михаил Пашкин или Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии, вчера как раз заявил на радиостанции на нашей. Полиция должна четко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени? Все эти унижения абсолютно неверные.
Ну, есть, вот, к примеру, я хочу сказать, как у нас сейчас полиция, да, вот в настоящее время каждый периодически все вот участковые полномочные проводят доклады перед населением. На них полицейские могут там где-то может даже извиниться за какое-то свое действие. У нас тоже в законе о полиции есть такая норма, что если ты что-то нарушил...
Нет, вот эти вот моющие, значит, все ноги полицейские, там, лежащий начальник полиции у отдела полиции, потому что он просит прощения, он сам лег, сам лежит.
Да, вот да, этот... это перебор, Алексей.
Такое ощущение, что это уже какой-то перформанс пошел со стороны полиции.
Да, они хайпуют там, или не знаю, понимаете, просто американцы, они такие, ну, интересные люди. Ну, зачем вы тогда делали, ну, везде одни перегибы? Либо вы их мучите, реально говоря, ну, грубо говоря.
Да, либо вы уже валяетесь на ногах.
Либо потом вы лежите, там, не знаю, там, моете ноги,
лежите,
там, и все прочее.
Лежите в ногах у них, все правильно вы
говорите. Ну, вот это для чего это? Введите себя, какую-то середину найдите, там, то же самое, вон, закон о милиции.
Да не убивайте просто задержанных, не ставьте им ногу на горло и не душите.
И можно последнее, Алексей?
Да, конечно.
В США, вот, как были, ну, коллеги, которые уехали в США и там работают в полиции. У них есть негласное правило, если ранен сотрудник полиции, то никто живым у них больше этого преступника не берет. То есть, если ранен сотрудник полиции США, то его никто не будет брать живым. А если наши собравцы, дай бог на здоровье, пускай не болеют, если они взяли вчера этого отморозка живым еще, то пускай спасибо скажет.
Да а нет, случае... я вообще поражаюсь. Человек берет, начинает палить по прохожим из квартиры своей, там, из окна, допустим.
Да, там дети гуляют, сейчас уже все.
Приезжают сотрудники правоохранительных органов, он стреляет в них. Ну, извините, а что с ним разговаривать, о чем с ним разговаривать?
Ну, или с тем спейнтбольщиком тем же самым. Достал ствол. Если вот группа ждет штурмовая, ну, если щитовики или все остальные, слово «ствол», если кто-то сказал из сотрудников, то же никто не будет по нем там с ним церемониться.
Ну, конечно.
Слово «ствол» сказано,
я как себе предполагаю, если заходит штурмовая группа, нужно успеть лечь на пол. Вот твоя задача.
Да, даже дернуться не надо успеть. Не надо ни дергаться, ни что-то доставать, ни что-то кричать. Просто лежать и все пластом. Больше, вот и все. Больше ничего не надо делать.
Больше потому ничего, что, потому что зачем?
Люди на автомате, как, знаете, вот, все, ты заходишь уже одним буквально одной секундой.
Ну, это
все,
как, я уже... не знаю, зайти в октагон с человеком-бойцом и начать размахивать руками, как будто бы ты не собирался его бить. Но он тебе ударит, сломает челюсть, упадешь и умрешь.
Да, или он какую-нибудь тебе там это, то же самое, эту мясорубку сделает тебе и все. Ну, это просто люди, это они натренированы, их жизни тоже можно понять. Они там за одну такую тренировку теряют, там, не знаю, килограммы веса.
Да, и я еще, знаете, о чем думаю? Вот сколько они зарабатывают, сотрудники правоохранительных органов, те же СОБРовцы? Я не думаю, что это космические деньги.
Ну, СОБРовцы, зарплата, я вам скажу, что, ну, они, во-первых, все офицеры, в отличие от ОМОНа, они все офицеры, они оперативные подразделения подчинялись раньше, в криминальной милиции. Ну, они зарабатывают сейчас в районе 60-70 тысяч.
Ну, то есть это вот эти деньги, за которые надо рисковать жизнью, вот мне прям интересно.
Да, единственное, что у них плюс, это они получают, ко всему прочему, там, ну, премии нет, нам кварталку, и получают то, что когда бы выезжают на Северный Кавказ. Ну, а на Северный Кавказ они ездят каждые 3 месяца.
Ну,
и
вот,
оттуда,
то есть это...
И оттуда приезжают не все, это 100% не все приезжают. Там потери несутся такие, что, ну, на Северном Кавказе никто не разговаривает с полицией, там нам реально эти лесные братья.
Ну, если бандит,
прочее,
то это бандит, да, все да, понятно. Да, спасибо вам большое. Да. Вот я к чему это, да, простите, я еще хотел вам сказать, я к чему это про зарплату спросил, да? Вы слышите меня?
Да,
и я к чему спросил? Это не такие деньги какие-то космические, это вот не миллиардеры, это люди, получающие обычную зарплату. И они,
за ранение они получают где-то до 1 000 000 рублей, это если ты еще можешь доказать, что тебя ранили. А если тебя убьют, 2 000 000 рублей семья получит. Это что, большие деньги разве?
Ну, знаете, я не... Вот просто это ничто. За вот, убитого, понимаете, родственника, еще что-то,
да,
потерять
и
любимого человека.
Люди идут,
да,
работают там, тем не менее, все эти нормативы выдерживают, самые там сложнейшие, если говорить о СОБРе. А если говорить об ОМОНе, ну там еще меньше зарплаты, но там нужно работать с людьми на улицах, то есть вот эти все митинги, все эти, знатоки конституции, все вот эти вот.
Ну понятно, да, да, да.
Ну вы поняли, да, про кого я говорю?
Большие специалисты во всех вопросах. Спасибо вам большое за звонок, да, спасибо большое, спасибо. Спасибо за то, что разъяснили вот некоторые вещи, о которых ни я не знаю, я думаю, и наши слушатели не знают многие. Меня реально брали около 6 человек, одной из структур ФСБ в свое время, пишет слушатель, брали в 6 утра в моей квартире, когда открылась дверь, я успел только встать к двери в ванной с руками за голову. Был на мушке сразу же. Друг соседской Канады сказал, что этими вставаниями на колено Трамп очки перед выборами набирает, пишет ПС. Ну, это по поводу Америки, да? В полиции нет офицерских званий, там специальные звания, пишет Коля. 7373948. Это для понимания просто, когда говорят офицеры, для понимания звания самого, то есть насколько высоко в этой иерархии находится человек. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Вот говорят насчет того, что милиция, я согласен, у них работа такая, как говорится, но они сами выбрали профессию, это раз. А вы вспомните, как мальчик Лукойловский, сыночек, катал милицию, они как мальчики за ним бегали, ничего не сделали. И второй случай.
Вы имеете в виду ДПСников? Вы сравниваете СОБР и ДПС. Да. Это разные подразделения, это разные люди, это разная подготовка, это,
Алексей,
ну, разные специальности.
Они должны были применить оружие, мало ли что там в машине были. А потом еще случай, внук или сынок губернатора напротив Украины стал заслон объезжать, наехал на полицейского. Понимаете, все это прошло мимо, вы понимаете?
Но это не СОБР. Это никогда штурмовая вот эта вот группа, да, идет штурмом что-то брать. Это другое. Понимаете, если будет сынок губернатора там какой-то или еще кто-то, он также ляжет на пол, если у него в руках что-нибудь будет. Никто не будет разбираться, чей это сынок в тот момент. То есть сравнивать ДПС и сравнивать этих людей не совсем правильно. Вот я о чем пытаюсь сказать. Понимаете меня, да?
Получается, гаишник стоит на посту, типа останавливает машину, но на него наезжает машина.
Он, да, это ужасно.
Наркоман. И что, и он должен стоять, смотреть спокойно?
Нет, он не должен стоять, смотреть спокойно. Но у него нет такой подготовки, это другое подразделение. То есть, условно говоря, вот смотрите, один человек, ну, допустим, я приведу пример. Вот мы берем армию. Один человек готовит еду, то есть он стоит на кухне, а другой человек в этот момент воюет, он на фронте. Вот, у них разная подготовка, они разное умеют. Просто сам сотрудник правоохранительных органов того же самого ГИБДД, он может неправильно отреагировать, он может вообще не отреагировать, он может сам испугаться, он не готов к этому. Собровцев я готовят.
Алексей, я с вами согласен, но тогда из вашего разговора выходит, что значит, участковым, ДПСникам вообще пистолет не нужен. Зачем он им нужен-то?
Если ну, трабельное его... оружие, для самообороны им это нужно. Если уже нападают на них, то, пожалуйста, они могут его применить.
Нет, а если на него наезжает машина, это что, не нападение?
Ну, на мой взгляд, конечно, нападение. Но вот с точки зрения закона, видимо, не всегда.
Алексей, а потом я что вам хочу сказать? Я с вами вполне согласен, там, типа того, что да, есть ребята молодцы, там становятся защищать, но есть же милиция, полиция, то есть, пардон, да. Когда на него наехали, а ему денежек дали, и он говорит, да я против ничего не имею.
Ну, такое тоже может быть, когда у тебя небольшая зарплата, и тебя не сильно переехали, и ты, по сути, твой голос, не голос, да, а твои показания, они просто покупаются, и ты от претензий, от каких-либо отказываешься. Такое может быть.
Можно еще минуточку? В советское время, я старый уже человек, мне сейчас 60 лет, я вот ехал ночью по Рублевску с Пенскому шоссе, там есть пост, меня остановили, вот я обратно в Москву, как бы возвращаюсь, за мной идет джип еще, в те времена джип все такое было. Я думаю, ну да, я пропущу. Я его пропустил. Гаишник отвернулся, джип пролетел там 120, меня опять останавливают. Они на Рублевско-Успенском шоссе стоят, когда едут машины, они просто спиной отворачиваются. Потому
может быть такое, может быть такое. Потому что это может ехать его начальник вообще. Такое бывает.
Не начальник, а какой-то мальчик, бизнесмен, понимаете?
Может быть, это мальчик этого начальника. В хорошем смысле. Сын, я не знаю, еще кто-то.
Многие заговорят, ты сейчас права заберешь, и завтра придешь, и на коленях будешь стоять, чтобы мне дать эти права.
Конечно, конечно. Но это разные подразделения. Спасибо вам большое, да? Спасибо, спасибо, спасибо. Я понял вашу мысль полностью, да? И я считаю, что вот это унизительное положение, в котором в определенный момент могут оказаться сотрудники ГИБДД, это ужасно. Это ужасно. Я не люблю ролики из разряда «причина остановки». Мне это все не нравится. Я считаю это неправильным. Опять же, в этом смысле всегда примером мне казалось правильным. Это работа правоохранительных органов, в том числе, которые работают на дороге, патрулируют эти дороги в Соединенных Штатах Америки. Там много не поговоришь. Клади руки вот на торпеду и все. Сиди. Сиди, жди. Чтобы, потому что там полицейский имеет право открывать огонь, в общем-то. И для него это не такая большая проблема. С другой стороны, вы видите, чем это может обернуться. Право полицейского открывать в любом случае, когда ему кажется правильным, огонь. Это может обернуться вот такими вот беспорядками, которые сейчас царят в Соединенных Штатах Америки. Кстати, почему никто не использует термин, я предложу, может быть, это неологизм, в некотором смысле авторское слово, флойдобесие. Ну, почему никто так не говорит? Почему никто не придумывает эту фразу? Почему никто не придумал это слово? Вот я вам дарю, пожалуйста, разве это не флойдобесие? Когда да, убили парня, да, действительно, мужчину убили. Да, он, в общем-то, преступник на самом деле, как я понял, он вообще рецидивист. Вот, да, его убили на камеру, да, это нарушение, да, за это должны поплатиться те полицейские, которые это сделали. Но это же не значит, что вся полиция американская теперь должна лежать на полу, стоять на коленях, мыть ноги всем. То есть мне кажется, это уже странным, и это перегиб, объективно говоря, на мой взгляд. Я бы назвал это тогда уже флойдобесием. Ну, разве нет? Но почему-то никто этого не делает. То есть вот на этот перегиб не хотят обращать внимание, видимо. Никогда не выпендриваюсь перед ДПСниками. Вежливость – лучшая политика. Пару раз даже отпускали без штрафа, пишет Бро Потолок. Абсолютно верно. Я вообще, в принципе, считаю, что с людьми... лучше разговаривать вежливо, с сотрудниками правоохранительных органов тем более нужно разговаривать вежливо, они находятся при исполнении, и вы, их возможности чуть-чуть шире ваших в этом случае. Да, допустим, вы можете с ними поругаться, да, допустим, вы даже, может быть, в суде докажете, что вы правы, но вы потеряете нервы, время, ну, и свои силы, просто потратите впустую. Смысл в этом какой, я, ну, честно говоря, не понимаю. Это перебор, мытье ног, ущемление прав белых, разве не так, пишет Андрей. Так понимаете, в чем дело? Там уже нет такого разделения, белые, не белые. Там, например, белые антифа, так называемые, бегут громить полицейские участки с криками «Вы защищаете расовую дискриминацию». То есть очень странные вещи происходят в Америке. Там не поймешь уже на самом деле о расовой дискриминации, кто говорит, как говорит и почему говорит. И не поймешь, кто за кого и кто кому что должен делать. В итоге получилась следующая картина. Все полицейские, вне зависимости от того, как они вообще относятся к расизму, плохо ли, хорошо ли, а я думаю, что в большинстве своем они относятся к нему плохо, потому что они трезвомыслящие люди, они вынуждены стоять на коленях и мыть ноги всем. Ну вот зачем они это делают? Ну вот почему они должны это делать? То есть если ты, смотрите, это же просто очень, если ты не расист, если ты никогда им не был, если ты никогда таких идей не высказывал, если ты ну, в целом не такой человек, то с какого черта ты должен унижаться перед всеми? Зачем ты должен что-то кому-то мыть? Это вообще не твоя задача, тебя не для этого брали в полицию, ты не поэтому давал, ну, не знаю, дают ли они, американцы, присягу или нет, но давайте предположим, что дают. Ты для этого присягу давал, там, клялся, может быть, на Конституции, что, для того, чтобы кому-то ноги мыть? Нет, для того, чтобы охранять порядок. Вот для чего ты шел на эту работу. Ну, давайте говорить честно. Не сравнивайте СОБР и ОМОН. СОБР не работает на массовых мероприятиях, пишет Metalhead. Да, об этом сказал наш слушатель. В 60-е, 70-е таких проблем не было. Не туда свернули, пишет Абдул. Абдул, у них были проблемы в 60-е и 70-е другого рода. И действительно, давайте будем говорить откровенно, сегрегация расовая в Соединенных Штатах Америки – это очень серьезная проблема. И тогда она была еще, наверное, острее. Но вот сейчас она вылилась в нечто противоположное себе. Такое ощущение, что теперь белые люди должны мыть ноги обязательно там, афроамериканцам, чтобы доказать, что они не расисты. Это странно, понимаете? Ну, если ты... Достаточно сказать того, что ты не расист, на мой взгляд. Просто говоришь, я не расист. И все. И после этого к тебе все претензии должны быть исчерпаны. Не более... Но здесь этого мало, и людей заставляют делать какие-то странные вещи. Не знаю, может быть, они сами считают, что это правильно, но когда ты смотришь на это со стороны, а у нас есть такая возможность, да, в России смотреть на это со стороны, возникает вот ощущение некого диссонанса внутреннего, да. Ты понимаешь, что это кажется не совсем правильно. Это челлендж «Помой ноги, накат расовую ненависть», пишет мастер. Я и думаю, что это может породить расовую ненависть как раз-таки, дополнительную. Когда те люди, которые на самом деле не были вчера еще расистами, ими станут, понимаете, и в правоохранительных органах, и без всяких правоохранительных органов. Не произойдет ли обратный эффект? Такое ощущение, что вот сейчас... конкретно борьбу с расизмом, довели до абсолюта, и эта борьба превращается в свою противоположность. То есть я смотрел видео, где мужчина белый кладет мусор в мусорку, а, значит, чернокожий мужчина выбрасывает мусор из мусорки. Вот это все происходит в одном кадре. Один выбрасывает, другой кладет. Один выбрасывает, другой кладет. Вот они вместе стоят, и то есть один вот он разбрасывает мусор, а другой складывает мусор. Таким образом демонстрируя, что вот вроде как белый человек служит парню вот чернокожему. Что за бред? Зачем разбрасывать этот мусор? Зачем его собирать? Он один раз брошен в эту урну. Идите, занимайтесь своими делами. Нет, вот нужна демонстрация. Нужно что-то показать каким-то образом. Но что они таким образом показывают? Для меня, честно вам сказать, загадка. 7373948, телефон прямого эфира. Я понимаю, что ребята чернокожие работают в полиции также в Америке. Также работают. Также есть преступники белокожие в Америке. Да, есть. Ну и что? Кому что они хотели доказать? И что они, самое главное, этим демонстрируют? Для меня они этим демонстрируют ничего. 7373948. Они демонстрируют, что теперь унижать будут белых людей. Ну, хорошо, вы их поунижаете. А дальше что? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Вадим, Москва.
Пожалуйста.
Хотел бы добавить маленький комментарий.
Да.
Наступил тот день, когда сюжет из Саус-Парка не кажется уж таким каким-то надуманным.
Вымыслом и идиотизмом, да. Уже кажется, что это правда. Я с вами соглашусь. Еще есть что добавить, пожалуйста?
Да нет, блин, что-то
Ну вот я это заметил, спасибо большое тоже. Это интересный такой сериал, он мультипликационный, вообще не все просто знают, поясню, да. Это мультфильм, он поднимает взрослые сложные проблемы, в частности, вот и американские, потому что сам мультфильм американский. Это мультфильм, нарисованный взрослыми для взрослых, со взрослыми проблемами, хотя главные действующие лица там дети, но детям я бы такое вот не советовал смотреть. Но сам себя помню еще в нежном возрасте, South Park тогда уже существовал, и мне не было интересно смотреть этот мультфильм. Именно потому, что там поднимаются какие-то слишком взрослые проблемы, а в детстве тебя они не волнуют. Кстати, белые полицейские реже убивают черных, чем черные белых, пишет Михаил. Нам тяжело было смотреть South Park поначалу, потому что мы не понимали этих американских проблем, пишет Артем. Как будто там белых не убивают полицейские. Убивают, Андрей, в том-то и дело, убивают. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм, мы отправляемся в движение.
В движении.
У нас есть пару минут, даже меньше, чтобы сказать, что у нас происходит на улицах Москвы. Четырехбальные пробки в Москве сейчас. Худшая ситуация, это, наверное, внутренняя сторона МКАД на юге. Там и дорожные работы, по-моему, если я не ошибаюсь, есть. Там и ДТП есть. Да, там обозначен аварийно-опасный участок дороги. И как раз на этом аварийно-опасном участке дороги есть ДТП. Тяжело. Юг МКАД, внутренняя сторона, плохо очень. Трешка, север. Плохо, внешняя сторона и внутренняя тоже не радует. 7373948, если хотите позвонить, рассказать о движении, можете это сделать, у вас есть целых 15 секунд. Большего дебилизма, чем рыдание мэра Миннеаполиса на коленях у гроба этого бандита, я не видел, пишет Роман. Да, это очень странно, с другой стороны, мы понимаем, что это такой театр, да, политический, где мэр изображает, что ему страшно, больно, потому что вот погиб такой хороший человек. А то, что у него, я вот не знаю, прочитал это правда, неправда, золотой гроб, его будут возить по всей Америке, во всех городах, где он жил. Ужас же, да, странные вещи. То есть из преступника сделали жертву и чуть ли не святого. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, пять минут, понедельник, июнь, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! На прошлой неделе мы говорили о том, что у этого движения нет лидера. Судя по золотому гробу, лидер есть, но он уже мертвый, пишет Артем. Не, это не лидер, это сакральная жертва. Совсем недавно на премьере «Джокера» в США аплодировали стоя, восхищались идеей, хотя сюжет, мягко говоря, неоднозначный. С экрана в реальность, пишет Гном. Да, многие заметили, что есть определенное сходство. Единственное, мне всегда интересно было все-таки, это они из кино берут свои модели поведения или кино отражают их модели поведения. Вот две противоположные точки зрения, и одна и другая имеет, оказывается, место для существования. Ну, то есть, вообще, справедливо и та, и другая. То есть, и кино в некоторой мере отражает, как американцы себя ведут. И сами они заряжаются вот этими фильмами и что-то с них копируют. Кино закладывает, пишет Бро Потолок. Мне понравился фильм «Джокер». Мне не понравился. Полная дрянь, примерно так, пишет Алекс. Алекс, я разделяю вашу точку зрения. Мне тоже не понравился фильм «Джокер». Я об этом сразу прямо сказал. Он какой-то злой и неинтересный. И я не вижу там ничего вообще, ровным счетом, гениального в этом фильме. И я не вижу там даже гениальной игры Хоакина Феникса. Потому что если вы возьмете любой фильм с Хоакином Фениксом, он везде такой. Он вообще в любом фильме такой. Это, в принципе, его нутро. И когда сказали, он сильно похудел для этого фильма, я смотрю другие фильмы с ним, он везде худой. Везде. Он вообще толстый не бывает, такое ощущение. Ну, может, по молодости, может быть, в «Гладиаторе». Это же он снимался в «Гладиаторе». Помните, да, он играл императора, который вот не давал проходу вот этому полевому генералу, командиру Максимусу. Ну, вы помните это все. В «Гладиаторе» он великолепен был, пишет Крел. Но опять же, все то же самое. такой вот он слабый человек, истероид, значит, злобный, который что-то вот, кажется ему, что его недооценили, недолюбили, ему надо это доказать всему миру. Везде примерно одинаково. Вот что не смотрю с ним, все одинаковое. Поэтому, на мой взгляд, фильм этот слишком уж прям такой переоцененный. Ну, то есть это вообще ни разу не «Побег из Шоушенка», это ни разу не «Зеленая миля». И да, можно это смотреть, но смотреть это надо как все другие фильмы, снятые по комиксам. А все фильмы, снятые по комиксам, это не то чтобы очень большая глубина мысли, это скорее зрелище. Но вот почему-то всегда фильмы DC претендуют якобы на какую-то глубину. То же самое могу сказать вам про фильмы, как он, «Темный рыцарь», «Возвращение то ли как», про Бэтмена, который снимал Нолан. Вот столько разговоров было, думаю, ну ладно, давайте посмотрю. Все-таки Нолан, все-таки «Интерстеллар», все-таки «Начало». Давайте посмотрю, что же там Нолан снял в этом «Бэтмене». Ну, «Бэтмен» и «Бэтмен», занудный «Бэтмен», занудный темный фильм про человека в резиновом костюме в образе летучей мыши. Ничего выдающегося вообще, ничего интересного. Смотреть невозможно. Долгий, муторный, неинтересный фильм. Ну, разве не так? Да в том-то и дело, что фильм «Джокер» должен по-правильному вызывать отвращение. А те, кто кричит в голосину, что это гениально, таких бы на учет в диспансер поставить, пишет Дайнин. Скажите свой топ актеров. У меня нет никакого топа актеров, Ягер, понимаете, в чем дело? Просто нет и все. А хотя, что я вам вру, мой любимый актер – это Дензел Вашингтон. Если из американских. Дензел Вашингтон. Что, кстати, доказывает лишний раз, что я не расист. Вот вы скажете, Гудошников, например, расист. А нет, вы не угадали. Мой любимый актер Дензел Вашингтон. Кайф. Вот почему? Потому что у него все образы, которые он когда-либо играл где-то, да, все вот эти его герои, это всегда такие простые какие-то мужики, которые делают свое дело. И вот они, не привлекая к себе лишнего внимания, куда-то идут, у него есть книга, в этой книге что-то написано, он эту книгу читает или помнит наизусть. Любой фильм с Дензелом Вашингтоном, любой абсолютно, он помнит наизусть эту книгу, у него есть жена или была жена, или он во время фильма теряет эту жену, он целует обручальное кольцо, он сидит под одной и той же лампой 20 лет на одном и том же кресле все эти 20 лет. У него есть две рубашки, одна в стирке, другая в стирке, другая на нем чистая. Ну, то есть вот такой вот человек. Он везде создает, вот во всех фильмах снимается, где нужен такой образ. И я обожаю эти фильмы все, мне они очень нравятся. Даже если главный герой, ну, там, главный бандит, там, антигерой, это обязательно русский, конечно, ну, что поделать. Ну, ладно, я готов терпеть такое ради такого кинематографа. Мне нравится, вот, я люблю. Феникс классный актер, мне он нравится, но только не надо делать вид, что он только в «Джокере» так преобразился. Он вообще не преображался, он так и играет. Мне нравятся люди, способные играть истероидов. Это круто, это не каждому дано. И я думаю, что дано это только тем, кто на самом деле сам истероид. Вот и все. Ну, вот это простая очень вещь. Я думаю, что актеры играют самих себя в большинстве случаев. Актеры, которые умеют играть других и действительно вживаться в какие-то образы, не соответствующих внутреннему миру, их единицы таких актеров. И, ну, это гении, понимаете? Вот мне все время говорят, что Леонардо Ди Каприо везде разный. Не знаю, Леонардо Ди Каприо везде одинаковый. Говорят, Брэд Питт везде разный, везде одинаковый. Вот Брэд Питт, он и Брэд Питт, везде одинаковый. Ну, не знаю, может быть, вам как-то удается видеть эти тонкие отличия, но, на мой взгляд, просто одинаковые люди. Люди, играющие самих себя в разных обстоятельствах. Правильно? Михалков сам себя играет, пишет Григорий. Михалков мне, кстати, как актер очень нравится. Я вам честно признаюсь, вот без всякой, без политики, без нравится, мне не нравится, что он там говорит про Билла Гейтса, вот эту чушь, на самом деле не нравится. Просто как актер, я считаю, что Михалков очень талантливый. Ну, правда. Ну, все фильмы, которые я с ним смотрел, всегда его игра не вызывала никаких вопросов вообще. Наверное, поэтому ему удается быть режиссером, то, что он актеру может поставить задачу. Вы знаете, да, не все режиссеры умеют ставить задачу перед актером, и это самые сложные режиссеры для работы. которые говорят, ну как-то по-другому, а вот как, актер должен догадаться, а актер может и не догадаться, актер — это человек, которому ставится задача, он эту задачу должен выполнить. Все-таки лучший фильм – это «Бойцовский клуб», пишет Михаил. «12 обезьян» – самый необычный фильм с нашим необычным Брэдом Питтом, пишет Иннокентий. «Посмотрите, какой живот у Феникса в «Иррациональном человеке», словно он беременный», пишет 53-й. Ладно, мы идем дальше. Кстати, вот автомобиль въехал в толпу протестующих в американском городе Сиэтл. Водитель вышел из автомобиля и открыл огонь. В результате даже там кто-то пострадал. Я посмотрел фотографию этого водителя. По-моему, он латинос. То есть вот он снят так вот, знаете, сверху под углом как-то, поэтому разобрать четко не получится, он в кепке. А, подождите, подождите, я приближу, у него на куртке, а, нет, мне показалось череп такой вот. Какой-то вот латиноамериканцы носят такие черепа. Просто я один раз был в Амстердаме, шел по улице, ко мне подбежал парень латинос, а у меня была футболка, значит, такая, в Питере делают, компания, не знаю, по-моему, «Медуза» называется, вот. И там был такой череп, написано «Медуза», и, ну, то латинскими буквами, да, не нашими. Вот, и он подбежал, так пальцем ткнул мне, говорит, о, там, Мендоза. Я говорю, чего? И он что-то мне объяснял, и я так понял, что он был восхищен каким-то образом вот этим значком, этим черепом и надписью. И, видимо, как-то решил опознать во мне, или ему это позволило опознать во мне кого-то из своих. Ну, может быть, издалека я и похож на латиноамериканца, вполне такой может быть, особенно когда есть загар, да? Ну и, значит, вот он так вот показал мне палец вверх, ну, не средний палец, а большой палец, мне повезло, вот он показал палец вверх и пошел дальше, вот. И вот и мне показалось, что сейчас на куртке у этого парня примерно такой же какой-то значок нарисован. «Великий уравнитель», классный фильм, пишет Сергей. «Как мило, у него синей изолентой примотан второй магазин к первому», пишет Иннокентий. Да, это Сергей писал про «Великого уравнителя». Он в сомбреро? Нет, в черном. «Латинос», да, пишет Иннокентий. Да, «Латинос». Ну, одевается примерно как я вам честно скажу, вот очень похоже. Единственное, что я бы советовал ему не ходить в джинсах такого цвета. Зачем? Нужно черные брать. Вот, в принципе, мне нравится его куртка. Пистолет, да, действительно, у него там магазин идет, и второй примотан скотчем. А это правильно, кстати, магазин называется или нет? По-моему, это не магазин правильно называется. По-моему, это как-то по-другому правильно называется. «Мэттью МакКонахи лучший настоящий детектив, сезон 1», пишет Ярослав. Не знаю, МакКонахи тоже везде одинаковый. Везде он такой статный мужик, который вот что-то там о себе думает много. И ты не поймешь, что он себе думает. Ну вот как Брюс Уиллис тоже. Тоже такой смотрит куда-то вдали, а такое ощущение, что ты никчемен, а он крутой. Как у него это получается, непонятно. Он каким-то таким образом хитрым щурится все время, как будто бы он что-то знает, а ты не знаешь. Так, не магазин, а обойма. Во, спасибо большое, магазин по-другому выглядит, 805-й, правильно, обойма. «Мой топ — побег из Шоушенка, список Шиндлера и Интерстеллар», пишет Михаил. Хопкинс Харт. Вы про кино решили поговорить, что ли? Или это я вам подкинул идею говорить о кино? Давайте о жизни поговорим. Из кино могу посоветовать фильмы, которые недавно смотрел и мне понравились. Ну вот, «Отель Мумбаи» можно посмотреть. «Пудра». Знаете, фильм «Пудра». Вот. Еще, по-моему, то ли «Альбинос», то ли как этот фильм называется, в скобках пишут. Классный, он старый, но интересный. И пока я что-то не могу вспомнить, еще какой-то смотрел. «Жизнь других». «Жизнь других» — это про работу Штази перед падением Берлинской стены. Очень интересный фильм, я с удовольствием посмотрел. Он спокойный такой, затянутый во многом, но интересный, мне понравилось. Советую. «Просто посмотри «Настоящий детектив» первый сезон». Я смотрел, отлично выспался, Ярослав, спасибо большое, прекрасно. Я смотрел первый сезон «Настоящего детектива». На первой серии я заснул, на 10-й проснулся, примерно так. «Мендоза» — это наркобарон Мендоса, пишет Дмитрий. Ну вот видите, у меня было написано «Медуза», а он не понял. «Рассел Кроу сыграл разные роли, гладиатор, гений математик, полицейский, боксера», пишет Андрей. Рассел Кроу классный тоже, да. Но он опять же такой немножечко интроверт, который сам в себе, и вот он все время как-то сам в себе развивает. Рассел Кроу — это такой белый Это такой белый Дензел Вашингтон, давайте говорить честно. Хороший сериал «Вавилон Берлин», пишет Михаил. Посмотри «Облако рая». Да, я посмотрю, спасибо большое. Мне Том Харди последнее время нравится. Гений, пишет Иван. Почему никто не пишет про Сашу Петрова? Идем дальше. Дальше. Так, дорогие друзья, я все-таки хотел бы еще с вами поговорить по поводу вот этой вот идеи. Смотрите, в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова обсуждают идею ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпании и госкорпорации, сообщает «Коммерсант» об этом. Годовой доход руководящих сотрудников может быть ограничен трехкратным минимальным... Так, сейчас голова сломается. Годовой доход может быть ограничен трехкратным минимальным денежным содержанием премьер-министра. Нашего премьер-министра, в смысле. Таким образом, он составит максимум 30 миллионов рублей. Больший доход можно будет установить только по решению президента. 30 миллионов рублей в год для менеджера госкорпорации и госкомпании. 30 миллионов. Нет, это хорошая зарплата, и так можно жить. Но тогда придется всех старых руководителей госкорпораций попросить перестать быть руководителями госкорпораций, потому что для них это не очень большой доход, как я понимаю. То есть 30 миллионов в год – это хорошо, но это хорошо, если ты только пришел на работу, и тебе дали эти 30 миллионов, и раньше ты их не зарабатывал. И это не очень хорошо, если у тебя было... гораздо больше, а стало столько. То есть это правильная инициатива, прекрасная инициатива. Но единственное, что нужны тогда новые люди, которые будут довольны этой зарплатой. Ну, как-то так. Нет? Грабеж, как жить, пишет Алексей. Андрей пишет грабеж. Да, а когда 8 в день, пишет Алексей. Ну, 8 в день, это уже как-то получше, да? У них уже все есть, и им столько хватит, пишет Михаил. Михаил, я слышал, что жадность штука такая. Остановиться очень сложно. Понимаете? Вроде бы все есть, но может же быть чуть побольше. То есть вот это все вот примерно так устроено. Да, у тебя все есть, да, ты не потратишь эти деньги за всю свою жизнь, но можно же еще больше. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите. Не получилось у вас, да? Не получается говорить. Всем, кому надо, получат разрешение, пишет Михаил. Ну, кстати, это тоже вариант, правильно? То есть новоприбывшим просто 30 максимум, а всем заслуженным, так скажем, артистам, да, заслуженным, тем, почему артистам, да, заслуженным людям, вот так вот. Просто есть словосочетание «заслуженным артистам». Всем им просто уже тогда разрешить побольше зарплату и все. Ну, а что, куда деваться? Ну, потому что... не давать чего-то можно, но если дал, нельзя отнимать. Знаете, да, такую историю? То есть, если вы что-то уже дали человеку, то нельзя это отнимать. Лучше совсем не давать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро, Валентин.
Здравствуйте, Валентин.
Ремонтировали всю зиму крыши, ну, военный городок. Ага. 20 домов.
Да.
5 домов, миллион. Как минимум, ну, да. По заявлениям. Угу. Текут крыши.
Да.
Народ платит вот денежки за капитальный ремонт.
Да.
Но на верхних этажах там вообще вешаются.
Логично. По стенам. Я понимаю.
Ну вот про ответственность этих топ-менеджеров. Это не управляющая компания делала, а... по программе губернатора.
Ты не про управляющую компанию говорю. Я говорю про госкомпании, госкорпорации.
Не, по программе губернатора Московской области все делалось. Ну. Какие фирмы там делали, рога и копыта какие-то, неизвестно, где их искать. И жильцам чего делать.
Понятно. Вот. Как это связано с госкорпорациями и госкомпаниями? Мне просто хотелось бы понять.
А губернатор Московской области...
Он что, госкоманию возглавляет или госкорпорацию?
Нет, нет.
Ну, там нет же.
Аналогичная, так сказать, вот схема. Тендеры, да, и так далее.
Ладно, окей. Спасибо, я понял, спасибо большое. Я понимаю, я бы, как бы, если бы я хотел развить эту мысль, я бы ее развел в каком ключе? Смотрите, а вот такие зарплаты у руководителей госкомпаний, а у нас крыша течет. Ну, то есть, вот примерно так ее можно развивать. Но, опять же, это такая хоженая тропа. Уже мы об этом много раз говорили, что да, вот есть люди состоятельные, есть менее состоятельные. И у кого-то вот крыша течет, а у кого-то в этот момент яхта строится. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Алексей.
Алло. Здрасте. Да.
Ну, кстати, сегодня третье лицо Святой Троицы, Духов день. Всех поздравляю, ну да, конечно, это тоже большой праздник. Вчера Троица была, всех поздравляю, Великая Троица.
Так.
Вот. Ну, а что я хочу сказать о менеджерах госкорпорации или там каких-то еще корпораций, то этих посадили нам уже давно. Они называются солитеры, понимаете? Они вот тянут из нас соки, из страны, из народа, вот и все. И когда они вот нажрутся, то это вот непонятно. Понимаете? Вот такие деньги. А какая госкорпорация, она или частная? Они сейчас все частные. Сейчас
вот вам бы сколько денег хотите. Хватило?
А?
Вам бы сколько денег хватило?
Мне? А мне да. Коров хватает своих. Был бы комбиком, да поляночка, чтобы коровку выпасти. И мне хватит. И люди мне берут творожок, сметаночку. Я ну намного вот. Не зарекаюсь. Кстати, людям заводы, все. Фабрики работать.
А вот кому-то, а кому-то надо больше.
А знаете, это кто? Эти кто? Кому-то. Вот в 2003 году был съезд СПС, там выступал Чубайс. Найдите, это очень любопытно там почитать. Это они есть в интернете, везде есть.
Ну, тут хотя бы как можно там... привязаться к госкорпорациям, действительно,
да, 2003 раз Чубайс упоминаете. Съезд правых сил. И там все рассказано подробненько, кто мы, куда идем и зачем.
Ну, понятно.
Так что,
единственное, что Союз правых сил, да, спасибо большое, не существует вроде, или он существует еще до сих пор? По-моему, его нет уже, этого союза. Ладно, спасибо большое. Они заслуживают эту зарплату, примерно неделю нужно, чтобы объяснять что-то новое этим руководителям, пишет Влад Старый. Снижение уровня зарплат приведет к увеличению конкуренции среди руководителей, пишет Макс. Да нет, не приведет. Это же какая история, понимаете? Получается, что руководители госкорпораций получают больше, чем премьер-министр, например, или чем президент. И это странно. Ну, то есть на официальном уровне руководитель госкорпорации получает больше, чем руководитель государства. Официальная зарплата руководителя государства меньше, чем руководителя госкомпании этого государства. Ну, то есть это немного странно, правда? Ну, если задуматься. Ну, это немножко бред, правда? Ну, вот оно так устроено сейчас. И говорят, ну, надо бы как-то это, ну, не знаю, устаканить этот вопрос. Ну, как может, например, больше премьер-министра получать руководитель госкорпорации? Ну, как может? Непонятно. Вот, а вот сейчас так оно происходит. С другой стороны, ну да, вот официальный оклад будет такой. Ну, а неофициальный будет другой. Вот и все, да? Как вариант. Поэтому я думаю, что если это и будут делать, то это такой задел на будущее. Это не про сегодня, это про завтра и про послезавтра. Это когда придут новые управленцы в госкорпорации, госкомпании. И это, я так понимаю, процесс будет долгий, ну вот, и непростой. И тогда, вот, когда они придут, может быть, да, и им скажут 30 миллионов в год, и они скажут, ох ты, обалденно, хорошие деньги. И они уже не будут помнить, сколько зарабатывали их предшественники, то будет все нормально. Ну, так вот, в принципе, да, может же быть такое. Я думаю, что такое может быть когда-нибудь. Это как с журналистами. Ну, вы же понимаете, что сегодняшние журналисты не зарабатывают, как журналисты 90-х. Не несут нам в коробках деньги, доллары не несут нам в коробках там из-под чего-либо, пускай даже из-под ксерокса. Ну, нет, такого не происходит. Поэтому, ну, поскольку мы и не держали этих денег в руках, мы себя и чувствуем не сильно ущербными. Вот. А журналисты из 90-х, они ощущают всегда ущербность своего положения теперешнего. Потому что раньше было много, а сейчас, ну, как у всех. Ну, так себе, короче говоря. Не сильно радует глаз. Все то, что на этот глаз попадает. Поэтому, ну, да. Поэтому у нас расстройства нет, а у них расстройство есть. Потому что они знают, что такое жир. Жир настоящий. Что такое деньги хорошие, когда тебе их несут много, а... Вот. Не то, что сейчас. А мы не знаем, и для нас и то, что есть, уже хорошо по деньгам. О, видите? Вот так вот оно и воспитывается, поколенчески честное общество, неалчное. Да? Легко быть честным, когда стащить нечего. На хорошем месте можно и не знать, сколько тебе по ведомости положено, пишет гном. Руководитель госкорпорации могут и посадить, а президент он как памятник, пишет Ниол. С Олегом согласен. Нынешний РФЦВНИФ, гигантская пиявка на теле государства. РФЦВНИФ. Пишет 56-й. Госкорпорации плохо, но оказалось, что условные полтанины вы написали. Ну вот, видимо, Потанины, наверное, не знаю. Которые в 96-м году на залоговых аукционах получили за копейки госсобственность не лучше. А Потанина орденами награждали, между прочим, 95-й. Говорит, не завидуйте, 95-й, не завидуйте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Успеем еще, наверное, звонок принять. Пожертвуем движение.
Алло, здравствуйте,
пожалуйста.
Алексей.
Да, здравствуйте, да.
Будьте любезны, вот Чубайс непотопляемый возглавляет очень хитрую корпорацию «Роснано», и недавно, несколько лет назад,
хвалится вот 30 миллионов
на общем собрании. Денег все. Много, пусть... не волнуйтесь.
Вот, пусть мучается.
Значит, а его продукцию не разглядишь никак, поскольку это она нано. Понимаете, это напоминает сказку про голого короля. Теперь два слова, если можно, еще. У нас есть еще такая некорпорация, как Дума. Там оклады у депутатов колоссальные. Каждый да, получает больше министра. Министр, плохой или хороший, отвечает за свою отрасль. Его можно в 3 секунды снять. Депутата вы не отзовете никак. Нет просто такого механизма отзыва
депутата. Ладно, давайте я вам так скажу, чтобы на депутатов не нападать, готов быть к депутатам Госдумы бесплатно. А? Каково? Спасибо большое. Я вот просто готов быть депутатом Госдумы бесплатно. Обращайтесь, пожалуйста, все представители всех партий из Госдумы. Давайте. Тем более я смотрю, там потихонечку коммунисты начали избавляться от своих. Они выгнали эту, как ее фамилия, Шувалова, с ума сходила в Мосгордуме, выгнали из своих рядов. Увидели или не видели? Но это в Мосгордуме, это не в Госдуме. В Мосгордуму не очень хочется. Сразу в Госдуму, чего мелочиться. Идем на новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Приключения Аполлона Круза как генерал Колчака стал красным генералом. Аргументы и факты, исторический материал. Захарова рассказала, кто портит отношения между Чехией и Россией. По ее словам, отношения с Россией целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии. Это все аргументы и факты, читайте. Вечерняя Москва. Московские бизнесмены получили более 3 миллиардов рублей в рамках льготного кредитования. Что русскому хорошо, американцу смерть. Эксперт назвал плюсы продления сделки ОПЕК+ для России. Ну, кстати, на фоне продления сделки, вот сейчас уже Brent выше 42 и даже WTI больше 40. Интересно. А мы идем дальше. Да если они, депутаты, сами платить будут, должны свои места в Думе, и тогда не откажутся от своей должности, пишет Борис. Да не все, но кто-то не откажется, действительно, Борис. А вот, еще, знаете, интересные новости приходят, просто неожиданные даже, я бы сказал, с Украины, поэтому прочитаю. Экс-министр юстиции Украины признала невозможность возвращения Донбасса. Обосновывая свою позицию, Елена Лукаш сослалась на отчеты ОБСЕ, согласно которым солдаты ВСУ... ВСУ, да, занимались на территории ЛДНР пытками, грабежами и насилием. И она говорит, в связи с этим никак вы Донбасс назад не вернете. Ну, в общем-то, неожиданное заявление. Не то чтобы от Лукаша, она в последнее время действительно такие всякие разные заявления делает. А, ну, вот в целом, со стороны Украины что-то подобное слышать, ну, неожиданно. Ну, ладно, я не предлагаю это к обсуждению. Это так, для того, чтобы вы просто были в курсе событий и знали. Роспотребнадзор сообщает, что на сегодняшний день проведено более 13 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки проведено 294 400 тестов. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 июня остаются 320 тысяч человек. Ну так вот серьезно, да? Ну вот, тем не менее. Глава Роспотребнадзора выступила за ужесточение штрафов после аварии в Норильске, но это вот разлив дистоплива. Я единственное не знаю, а как здесь ужесточение штрафов может помочь. ВСУ вооруженный... Ну, понятно, Григорий, понятно. Почитаешь «Вечернюю Москву» и все хорошо, пишет Алексей. Да, они вот, кстати, позитивные. Вот кому не хватает позитивных новостей, пожалуйста. Анекдот про зарплату. Три таможника решают, что подарить коллеге. Один «давайте Мерседес», не у него их три. Второй «давайте дом», не у него их два. Третий «давайте его одного на смену оставим или выручку за рабочий день». Все хором: «Ты что, такие дорогие подарки дарить?» «Прекрасного дня», пишет демонтажер. Спасибо большое. Да если они депутаты, да, понятно. Может, тоже стоит иногда вставать на колени перед людьми, пишет 51-й. Интересно, зачем 51-й? Я так и думал, что появятся люди в России, которым понравится вот эта вот истерия полицейская, значит, в Соединенных Штатах Америки. И появятся люди, которые будут тоже очень сильно хотеть, чтобы перед ними постояли на коленях. Вот, может быть, если вам это нужно, то объясните, почему вам это нужно. Вот мне не нужно, чтобы передо мной кто-то на коленях стоял. Объясню, почему. Потому что это все цирк, фарс, и ничего это не значит. Мне нужна достойная зарплата и соблюдение прав моих, которые у меня, во всяком случае, есть. Вот что мне нужно. Мне нужно, чтобы я занимался любимым делом, и мне не мешали заниматься моим любимым делом. Вот как-то так, понимаете? А чтобы кто-то передо мной на коленях постоял? Ну, сегодня он стоит передо мной на коленях, завтра он противодействует мне в тех вещах, которые для меня по-настоящему важны. Я не люблю широких жестов и понтов, меня это все раздражает. Я считаю, что это цирк, фарс и не более того. Поэтому я не понимаю людей, которые с восторгом говорят: «Ой, полицейские на коленях стоят». И что? Ну вот они постояли на коленях, и что дальше? Что? Как твоя жизнь изменилась от этого? Ты себя лучше чувствовать стал? Ты умнее стал? Может быть, сильнее стал? Может быть, ты человеком стал, в конце концов? Я не думаю, что это так. 7373948, телефон прямого эфира. Унижая других, своего унижения ты тем самым не... купируешь. Если в тебе внутри есть какое-то ощущение ущемленности, то, унижая других, ты это в себе ощущение не поборешь. Это все похоже на то, как когда-то в армии там была дедовщина, да? Вот надо мной издевались, и я буду издеваться. Ну и что? Над тобой-то все равно издевались, тебя-то все равно унизили, и ты теперь унижаешь других ребят. Точно так же, как унижали тебя, просто потому что унижали тебя. Все, и в итоге получаются все униженные. А зачем? Зачем всем быть униженными, когда можно никому не быть униженным? 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Говорите. Алло, Алексей, доброе
да,
утро.
Пожалуйста. Да, пожалуйста. Здрасте, да.
Я полностью с вами согласен, что это вот не просто показуха какая-то, даже не показуха, а спектакль.
Да.
На колени, это да. Вот все причем снимается это все на куче камер, телефона. Да. Это столько вот смотришь, даже, ну не то что противно, а как-то вот, ну, такой осадочек внутри, такой неприятненький, такой привкус остается такой от увиденного.
Да, привкус один. Привкус один. Медиатехнологи, если так можно сказать, держат людей за дебилов. И как оказывается, они правы.
Да, да.
Спасибо большое. Да, спасибо большое. Вот как оказывается, они правы. Все эти дешевые жесты всегда почему-то вызывают такой великолепный эффект. Так все довольны. Дешевые трюки цирковые. Ну, вот. Что, после этого справедливое общество будет построено, после того, как кто-то постоял на коленях? Да вы можете даже устроить экзекуции где-нибудь на площади, и что... Мир справедливее станет, мир добрее станет после этого? Нет, не станет. Образ белого полицейского и пострадавшего чернокожего талантливо слепил Тарантино в «Криминальном чтиве». Ярлык и стереотип прижился на века, пишет Иннокентий. Сегодня встали на колени полицейские перед бандитами, завтра вы все на коленях стоять будете, а в бандиты решать, что с вами делать. Слабость власти – это конец государства, пишет Алексей Ферц. Зачем Абрамовичу картина «Крик» за 120 миллионов долларов? Павел, кстати, эту информацию, если я не ошибаюсь, уже опровергли, но, допустим, если это так, ну вот. Я могу предположить, зачем богатым людям может быть нужна картина за 120 миллионов долларов. Объясню. Когда-то я столкнулся с такой темой, как сохранение средств, финансов. Ну, то есть любой человек в определенный момент так или иначе с этой темой сталкивается, да? Когда ты не тратишь деньги направо и налево и что-то там откладываешь, думаешь, а как же сохранить? Какие существуют способы сохранения денег? Так вот, из этих способов, их несколько, я их все перечислять не буду, есть один, это покупка вот таких вот вещей, как картины. Ну, то есть, что-то представляющее культурную ценность, и из-за того, что оно представляет культурную ценность, представляющее еще и финансовую ценность. Люди покупают дорогие картины для того, чтобы потом, если что, продать их дороже. Это вложение. Это, по сути, сохранение денег. Потому что деньги, как вы понимаете, дешевеют каждый день, а картина это дорожает каждый день. Ну, то есть, вот эта картина, ты ее купил за 120 миллионов, она будет еще и 130, и 150, и чем больше веков пройдет, тем дороже она будет. А деньги будут дешеветь. Кстати, был удивлен, когда начал разбираться в вопросах яхт тех или иных людей, в том числе и Абрамович там фигурировал. Как эти люди распоряжаются этими яхтами? Вот, кстати, Абрамович, я так понимаю, любит поиграть с яхтами. Я думал, что они их делают сугубо для себя. Это не так. В основном, если вот у человека несколько яхт, он эти яхты сдает в аренду. То есть он в каком-то смысле на них даже пытается заработать и, может быть, даже зарабатывает. Это, согласитесь, может быть, вы об этом не знали. То есть, может быть, не все об этом знали, во всяком случае. Когда я это узнал, для меня это было таким открытием. То есть, богатые люди, они... Вряд ли они идиоты. Вот. Они точно умеют обращаться с деньгами лучше, чем подавляющее большинство людей на планете Земля. Поэтому у них и есть деньги, обратите на это внимание. И они обычно не делают каких-то таких вещей, которые им не приносят деньги. Они даже умудряются... кажется, с абсолютно тупого вложения средств, вот такого как яхта, никому не нужная, можно же взять в аренду яхту, они зарабатывают, потому что они сами ее сдают в аренду. Вот, не знал, пишет Андрей. Да, я тоже не знал, и мне стало это интересно. Почему? Потому что я не мог понять, а как вот богатые люди, вроде люди с мозгами, строят себе эти дебильные яхты, у кого длиннее, и зачем они это делают? А оказывается, когда ты строишь себе дебильную большую яхту, самую большую в мире, об этом все в мире знают, и все на ней хотят покататься. И футболисты какие-нибудь, там, звезды Голливуда, еще кто-нибудь, они вот хотят покататься. У кого есть деньги на аренду, и они арендуют. Какие-нибудь другие богатые люди, которые не хотят тратить деньги на постройку яхты, но хотят на ней покататься. Вот они им готовы тратить деньги. Такая вот история. 7373948, телефон прямого эфира. На яхте в основном тусуется персонал, а хозяину некогда, пишет Григорий. И это тоже правда, это тоже видел рассказ у одного из бизнесменов в Казахстане человек. Он, по-моему, телекоммуникациями занимался в свое время. Он говорил, я когда купил яхту... Я не понял, кому она принадлежит. То ли персоналу, то ли мне, потому что, говорит, основную часть времени там проводили эти люди. Вот. И это, говорит, было странное ощущение. Вроде бы принадлежит мне, а пользуюсь не я. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Много раз был в Монако, видел, действительно, да. Там, как они там, прям люди иногда ходят по набережной, прям предлагают, типа, давайте прямо сейчас уходим в море.
Да.
И, кстати, не очень дорогие деньги там есть, конечно.
Да, но это небольшие какие-нибудь, наверное, яхточки.
Да. Хочу коснуться картины, которую купил Абрамович. Во-первых, она действительно стоит. Потому что, во-первых, страховое покрытие там даже сумасшедшее. Если это случится, страховая компания выплатит за нее деньги. А помог ее найти, когда ее украли. При загадочных обстоятельствах мой товарищ, но норвежцы обманули, не выплатили премию, хотя картину нашли. И ваш сказали, товарищ? Что как мы ее нашли, мы не скажем.
Там прям ваш товарищ помог найти картину, Мунка?
Да, Крик, которую украли, да и ладно. Который 2 года никто не мог найти. А я передал послу Норвегии координаты, и ее чудным образом прямо через неделю нашли.
Как интересно, слушайте. А можете еще чуть-чуть что-нибудь рассказать? Или нельзя?
Прям сказали, что мы не скажем, как мы ее нашли.
Да. Ладно, спасибо, спасибо большое. Интересно очень. Но единственное, что эти картины, по-моему, если я не ошибаюсь, их всего 4, поэтому, может быть, речь идет не об этой конкретно картине. По-моему, у Мунка 4 крика. Доброе утро и все, пишет Ильдар. Да, просыпайтесь, Ильдар, покушайте там. Да, можно подумать, что есть разница, где нюхать муку с моделями в подворотне или на яхте Абрамовича, пишет Виктор. Виктор, есть разница, где, например, снимать кино или клипы рэперам. Понимаете, какое дело? Многие считают, что кинематограф – это в первую очередь, ну вот съемки, да, почему? Давайте так, не кинематограф, а картинка киношная. Это в первую очередь аппаратура, ну, например, камера. Я бы не согласился с этими людьми, потому что, на мой взгляд, кинематографический процесс, сами съемки, это в первую очередь локация, во вторую свет и только в третью камера. Вот примерно так. Ну, вы поняли, да? И поэтому, я думаю, есть очень много людей, которые хотят снимать кино, хотят снимать клипы, и все они хотят снимать на красивых яхтах, и чем больше яхта, тем лучше. Есть люди, у которых есть деньги, они готовы эти деньги тратить, чтобы заработать больше денег. Кстати, они тоже не дураки. Как вы понимаете, они клипы снимают не для того, чтобы самих себя повеселить съемкой этого клипа. Они снимают клип, чтобы на нем заработать деньги. Вот и все. Лефортовский тоннель, так же, как и фильмы. ДТП на две полосы. Внутренний Лефортовский тоннель, ДТП на две полосы. Об этом сообщает Алексей. Я надеюсь, нас слышат наши новостники, и они выяснят, в чем конкретно проблема и как это все будет решаться. Посоветовали купить квартиру Церетели. Но не дорожает, зараза, пишет Влад. Сколько стоит аренда яхты, если вы в этом разбирались, пишет стратегический инвестор. К сожалению, стратегический инвестор, я так понял, никто вам не назовет никогда цены, просто потому что это договорная цена. Вот договорился, получилось, не договорился, не получилось. Я думаю, каких-то хороших денег она стоит. Ну, вряд ли она, конечно, отбивается за год, за два. Я думаю, что это, опять же, долгосрочные вложения такие. Вот ты вложил, она где-то ходит, кто-то на ней что-то делает, она какие-то деньги, возможно, тебе зарабатывает, возможно, выходит в ноль, возможно, сама себя потихонечку отбивает. Тоже вариант, понимаете? Так же и с картинами. Ну, висит она и висит эта картина. Мешает она тебе? Да нет. Дорожает? Дорожает хорошо. Ну, не дорожает, тоже хорошо, продашь в те же деньги. А если дешевеет, ну, это вряд ли. Ну, то есть, а какие причины ей дешеветь? То есть, вот Павел задал вопрос, и я ответил. Я думаю, что здесь речь идет о том, чтобы сохранить свои средства. Все. Ну, то есть, ты просто заработал много денег, у тебя есть эти деньги, и тебе что-то нужно делать, чтобы они не горели. И ты покупаешь картину. И да, для вас, например, 120 миллионов – это много, а для кого-то это не очень много. 4000 в час в Сочи я лично арендовал на 8 марта, пишет Григорий. Ну, вы же понимаете, что яхты разные бывают и как бы по-разному стоят. Отбивают только обслуживание яхты, пишет Никита. Ну, тоже вариант, пожалуйста, можно отбить обслуживание яхты, уже хорошо. Лет на 10-15, пишет Андрей. Бегущий по лезвию, первая часть. Тот, кто свет ставил, просто гений, до сих пор ничего похожего не видел, пишет Агафон. Агафон, находил в интернете дядьку, значит, он американец, показывает, как они делали вот этот светящийся зрачок в «Бегущем по лезвию». Интересно, то есть он прям показывает технически, как это было сделано, потому что это же не компьютерная графика была, и не дорисовывали это все на постпродакшене, а сделали на ходу, и это интересно, там есть, можете найти в интернете, я не помню, как этот ролик назывался, но дядька рассказывает о секретах голливудского кинематографа, о том, как снимают, смотреть настоящее удовольствие. Вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Но мы говорили про, скорее, не про вот эту картину Абрамовича, тут ясно, просто людям стало интересно, вот такие деньги, да, ты сравниваешь свои доходы и доходы этих людей, и тебе кажется, боже мой, откуда такие деньги, и зачем они покупают эти дурацкие картины? Да нормально, раритет всякие разные покупают тоже, вполне себе. Люди богатые, чтобы просто хранить деньги, да. Потому что, как я понял, хранить деньги в виде денег – это самое худшее, что можно сделать. 7373948, телефон прямого эфира. В виде вот живых нала, вот в виде нала хранить дома, особенно если, да, или там в сейфе. Это самое худшее, они горят просто и все. Исчезают очень быстро. Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите. Да, говорите, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, доброе утро.
Но яхта может зарабатывать. Господин Пешков медовый месяц проводил, там, по-моему, день стоил порядка 3 миллиона рублей. Поэтому, смотря для каких целей создана, если она создана возить то лицо, которое вкладывает в нее, она, конечно, там все. Это просто его имидж, его понт, как бы, да, это вот мерение, там, как говорил Сергей Леонидович, тестикулами в определенном смысле, себе подобными.
Я это называю фалометрия.
Да. Фалометрия.
Да, дарю, это удобный термин, фалометрия.
Хорошо, есть. Вокабуляр записал.
Спасибо большое, давайте будем использовать. Да, это определенного рода фалометрия, конечно, безусловно. Внешний МКАД стоит, авария перед ТЦ «Весна», пишет Сергей. Лукаш, бывший министр юстиции, она работала при Януковиче, пишет Т, да. Майя спрашивает, заблокирована она или нет. Вы не заблокированы, Майя, пишите, пожалуйста. При строительстве яхты уровня Мельниченко выкупают патенты на самые современные разработки материалов и технологий. Яхту строят, чтобы показать, что технологии рабочие, именно патенты, потом и приносят прибыль, пишет Иннокентий. Ну вот, тем более Иннокентий. Таких вещей я тоже, например, вот не слышал никогда. Надо в этом разобраться. Яхта не как картина, скорее как машина. Дороже не будет, но себя отобьет, пишет Андрей Степанов. Ну, как вариант, да. Даже если 100 тысяч в месяц яхту за 100 лет не отобьете, пишет Михаил. Ну, не отобьете, по крайней мере, будет яхта и будет отбиваться обслуживание этой яхты. Уже тоже хорошо. 7373948. Потом можно позвать людей каких-то серьезных на этой яхте, пообщаться с ними, да? Вот. А можно позвать... Ладно, хотел пошутить про Настю Рыбку, не буду шутить. Зачем ворошить прошлое? Зачем дергать тигра за усы? Зачем, да? Вот кому это нужно, в конце концов? На Ютьюбе есть видео, как «Игру престолов» снимали. Несмотря на современные технологии обработки, слишком много работы сделано вживую, пишет No Name. Конечно, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло.
Здравствуйте. Я что хочу сказать, что у нас все олигархи, богачи из бандитов, да. Поэтому деньги у них дармовые. И что там?
Интересный тезис, интересный, да.
Да что, не так, что ли?
Я не буду защищать олигархов. Если бы вот они мне заплатили, я бы защитил.
Большинство из них.
Да хоть все.
Вот. А что Березовский? Богато жил, как свинья, и подох, как собака.
Ну, что вы ругаетесь? Вот не ругайтесь, единственное, что... Вот. Ну, в целом, спасибо большое вам за звонок. Вот. Ругаться не надо. А так, чего? Я подумал. Вот есть олигархи. Да. Ну, они же меня что, снабжают, что ли? Ну, нет. Ну, они мне сказали, Леш, защити нас, вот тебе деньги. Ну, нет. Ну, соответственно, что мне их защищать? Ну, хотите ругаться, ругайтесь. Вот. А так, конечно, я бы мог сейчас пойти в этот, погрузиться в эту тему и сказать, о, нет, все не так просто. Далеко не все люди заработали деньги нечестным путем. Есть талантливые бизнесмены, посмотрите. Вот они здесь это развивают. Ну зачем? Вот я подумал, а зачем? Раньше я так делал, а сейчас я подумал, а зачем я это делал? Зачем я все время говорю про каких-то талантливых бизнесменов? Конечно, они все преступники, воры и негодяи наворовали, сидят теперь, правильно? Покупают все картины. Все, конечно, все, все. Нет? На яхту двойной налог, она и недвижимость, из лошадины силу надо платить, пишет Григорий. Так, 70 футов яхта в сутки стоит 750 тысяч рублей, но не 3 миллиона, пишет Михаил. 70 футов. А это большая или нет, Михаил? У Абрамовича, наверное, побольше. 7373948, пожалуйста. Давайте, давайте, звонки, звонки. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Андрей, Москва.
Пожалуйста, Андрей.
Честно говоря, в очередной раз немного смешно слушать наших своих соотечественников. Все-таки ментальность, она дает свое.
Дает, дает.
Зачем считать чужие деньги? Люди настолько бедны, что не могут...
Да, когда нет своих, приходится считать чужие. Тут уж просто все.
Да. Что касаемо аренды яхты, опять же, все зависит от потребностей и от возможностей. Это банальность, но это так. Я в свое время я арендовал яхту и за 200 евро в день, и за 800 евро, и максимально, по-моему, 1900 евро в сутки яхта стоила небольшая для такого просто семейного 4-дневного отдыха. Uh-huh.
Не, вот, ну я-то говорю о такое, чтобы, понимаете, там, бассейны на яхте, кинотеатры, вертолетная площадка.
Смотрите, Алексей, мы же прекрасно понимаем, что такое яхта, что такое картина. Это стиль, это и это картинки жизни.
Ну да.
А, безусловно, люди определенного уровня, ну, господин Абрамович, если мы о нем говорим, они общаются со себе подобными. То есть их ближний круг именно такие же люди, как и они.
Да.
Вы же не придете условно богатую семью бедно одетым. Если это богатая семья, ваши близкие люди.
Давайте упростим. Если у всех твоих друзей есть PlayStation, ты обязан купить PlayStation?
В общей теории развития мира, да.
Вот, ну, обязан просто, и все. Я единственное держусь, по-моему, вот в этом смысле.
Другой момент. Если вы богатый человек, а близкие вам люди, близких людей, ну, да, не обладают тем богатством, которое есть у вас, держу пари, что вы не будете вот так прилюдно именно при них бросаться этим богатством.
Конечно, нет.
Это наше воспитание с вами.
Конечно. Но можно ли сказать, что он бросается богатством?
Он демонстрирует себе подобным, что он в их круге.
Все в порядке, да, значит. Часы сверили, идем дальше. Да,
безусловно. Я вам приведу пример. Вы наверняка знаете, ежегодно в феврале проходит выставка ProdExpo в Москве. Это продуктовая выставка. После кризиса, как правило, там выставляются люди, ну, не для того, чтобы показать какие-то новинки, а для того, чтобы продемонстрировать своим партнерам, своим коллегам по рынку, что, ребята, мы живы, у нас все хорошо.
И может быть, это вот такой вот тоже демонстрация. Спасибо большое.
Спасибо.
Большое за звонок, да. Единственное, что могу сказать, что я все-таки еще и настаиваю на том, что это имеет ценность, и можно потом будет это вполне себе и продать, и подарить, и все что угодно. Это ведь хорошая картина, ценная картина. Ну, если... А что в нашей жизни имеет ценность? Ну, да, что мы, во-первых, ценным назначим, а во-вторых, так вот мы привыкли, что произведения искусства, особенно имеющие какое-то вот там знаменитые произведения искусства, они имеют цену. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, понедельник, июнь, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Немного улучшилась ситуация на дороге. Вместо 4 баллов у нас теперь 3 балла. Обратите на это внимание. И вот Алексей Юдин пишет: если маски помогают, то зачем нужна социальная дистанция в 1.5 метра? Если социальная дистанция в 1.5 метра помогает, зачем требуется маска? Если маски и социальная дистанция работают, то зачем была нужна самоизоляция, пишет Алексей. Алексей, я когда прочитал это сообщение, у меня возникла некая аналогия. Если позволите, я с вами поделюсь. Если пристегиваться в автомобиле помогает не вылететь в лобовое стекло, то зачем нужно соблюдать скоростной режим, который позволяет вам не врезаться и не вылететь в это стекло? Если соблюдать скоростной режим помогает не вылететь в лобовое стекло и не врезаться, то зачем нужны правила дорожного движения? Вот примерно такие вопросы вы ставите, как мне кажется. Ну, примерно, да? Аналогичные. А маска помогает, дистанция помогает, самоизоляция помогает. Это меры, которые помогают. И это меры совокупные. Вот и все. Ну, то есть они, можно их, конечно, рассматривать по отдельности, и они по отдельности все помогают в какой-то степени, но когда есть одно, другое, третье, помогают еще лучше. Вот очень просто, казалось бы. Куда исчез коронавирус в Нью-Йорке, пишет Алексей. Я думаю, что он никуда не исчез абсолютно. Он как был, так и есть. Да? Освободите линию, пусть позвонит Абрамович, пишет стратегический инвестор. Я думаю, он постесняется. А кто придумал термин «социальная дистанция»? Какой умник? Социальная дистанция может быть между мной, Пенсионерам и, скажем, губернаторам, а в магазине какая социальная дистанция, пишет 56-й. 56-й, главное, что вы понимаете суть этого термина, и все ясно, правильно? А дальше можно спорить, насколько термин этот точный или неточный. Предложите свой какой-нибудь термин, мы рассмотрим его, и, может быть, его будем применять, если он будет лучше. В Берлине по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева, вы уже слышали в новостях. Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете и требует немедленной экстрадиции. Ну, естественно, наши вряд ли с этим будут соглашаться, да? И что по этому поводу говорят на официальной странице музыканта в Facebook. Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности. Не совсем понимаю, как можно украсть личность и использовать для преступной деятельности. Этот момент я готов с вами обсуждать, пожалуйста, если кто-то готов, можете уже звонить. Авторы подчеркивают, что Германия должна настаивать на невиновности Казначеева и защитить его от экстрадиции, поскольку пока нет каких-либо доказательств его виновности. Российский диджей в Берлине, которого американцы хотят забрать себе и судить у себя за мошенничество в интернете. Не знаю, интересная история. Понятно, что если речь идет о российском гражданине, мне логичнее встать на его защиту, да, потому что мы американских граждан, я так понимаю, не задерживаем в Берлине. У нас такой практики нет, а они почему-то себе такое позволяют. С другой стороны, я сам сталкивался с людьми, интернет-мошенниками. Вот. Это гнуснейшие персонажи, гнуснейшие. Это настоящие вымогатели, это действительно мошенники, это действительно люди, которые, в общем-то, вытрясают деньги с простых других людей. Ну, вы, наверное, обращали внимание на такую практику, как там кража аккаунтов и прочее. Есть такие персонажи, которые вымогают деньги. Система обычно простая, допустим, такой вариант очень элементарный, называется фишинг, да, создается специальная ссылка, которая забрасывается человеку в соцсети, он проходит по этой ссылке, и дальше, значит, злоумышленник получает контроль над этим аккаунтом жертвы. И получая контроль над аккаунтом жертвы, он выбивает, скажем, забирает возможность контролировать этот аккаунт у самой жертвы. Жертва больше этого не делает, и дальше он выходит на связь с этой жертвой и говорит, если хотите вернуть свой аккаунт, то пришлите столько-то денег до такого-то времени, иначе, и дальше могут быть разные условия. Например, иначе я убью этот аккаунт, уничтожу его. Ну, то есть начинается такая традиционная схема вымогателя. Найди этих людей практически невозможно. Более того, их никто и не ищет, потому что идти с заявлением в полицию – это вот, ну, абсолютно тупое занятие, бесполезное, полиция никого искать не будет, потому что это слишком мелкое, да, правонарушение для того, чтобы тратить на это много времени. Ну вот, пришлите им деньги, они вам все равно ничего не вернут, они потребуют еще денег, потому что, скажут, условия изменились. Ну, в общем, все как всегда и везде, но только в интернете, да. У меня так iPhone заблокировали через систему поиска iPhone, взломали его, попросили денег за то, чтобы разблокировать, пишет Владимир. Да, вот, пожалуйста. Я не знаю, имеет ли отношение этот диджей к каким-то таким махинациям, но я знаю, что есть вот люди, которые этим занимаются и зарабатывают на этом, и это преступники, и их за эти преступления, на мой взгляд, нужно наказывать. Действительно, потому что это воровство. Это мошенничество, это воровство, это вымогательство. Но вот сейчас пока, во всяком случае, еще правоохранительные органы, уж не знаю, как в других странах, в России, как мне показалось, не научились эффективно работать по таким направлениям, просто потому что, вероятно, этого слишком много, и оно все мелкое. Ну да, вымогает он там 5000 рублей у какой-нибудь девочки, у которой там аккаунт забрал этот вымогатель, ну и все. То есть и ради этого искать преступника, да, центр Э у нас, или какой там центр занимается, нет, это, наверное, экономические преступления. Нет. Какой у нас, кто у нас занимается в кибернетической сфере преступлениями, в сфере IT, в сфере компьютерной? Отдел К, точно, спасибо большое, отдел К. Вот, вряд ли отдел К этим будет заниматься, а участковый просто не имеет возможности, да, квалификации для того, чтобы найти этого преступника. Он просто такой же олух, как и все остальные, в хорошем смысле, да, в интернете. Он просто не понимает, что делать, и не понимает, как его искать. У меня iPad также заблокировали, но я не оплатил. Служба поддержки помогла, пишет Григорий. Это хорошо, что у вас служба поддержки вам помогла. Часто владельцы страниц в соцсетях не получают никакой поддержки от тех самых служб поддержки. Касается это YouTube, касается это Instagram, касается это Facebook, касается это многих других соцсетей, в которых люди ведут свою вот деятельность информационную. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки. Да, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да. Меня зовут Валерий. Мой товарищ написал книжку.
Да.
Значит, ну, тут какие-то образовались дельцы через какое-то время. Говорят, да мы там, типа, сейчас будем ее раскручивать. Только нам нужна доверенность от тебя, что мы будем представлять именно твои интересы, что мы не клоуны никакие, что мы именно от тебя пришли. В общем, дал он им доверенность. Они в налоговой, зарегистрировали на него 15 организаций. И когда ему налоговая позвонила, типа того, что а что вы отчетность не сдаете? Он говорит, какую отчетность? И потом только выяснила экспертиза, что ни на одном заявлении нет его реальной подписи. И только это его спасло. Вы говорите, как личность ворует. Вот таким образом. Просто данные украли, получили доверенность, и люди заработали там года полтора. 15 организаций.
Спасибо большое. Вот вариант вам, да, кражи личности. Единственное, что получается, вот конкретно сам человек все-таки им посодействовал в преступлении. Нехотя... Его обманули, понятное дело, но вот, тем не менее, вот, поскольку он этот обман не раскрыл, поскольку он им поверил, он стал, он против себя, по сути, и действовал. 7373948, так оно обычно и бывает, кстати. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, Алексей, здравствуйте. Я хочу по поводу вот сейчас предыдущего звонка. Но это, знаете, надо быть, такой выражение, деревянным, чтобы по интернету с кем-то передоговориться, что представляли интересы, не зная лично, не общаясь, вот так доверенность дать, ну, это, мне кажется, просто наивность такая, или...
Да, ну, но ведь мошенники, и ищут наивных людей, они же не ищут ненаивных людей.
Значит, люди такие попадаются на это.
Конечно.
Люди, которые немножко головой-то дружат, они не будут по интернету кому-то что-таки доверенность давать.
Да дело не в том, что дружат с головой или нет, просто есть люди доверчивые, есть люди, которые живут в таком мире, где вот, по их мнению, нет преступников, где все хорошие, вот, и все у них хорошо, они там печатают какие-то книги, пишут картины. Вот. А потом оказывается, что нет, мир состоит из разных людей, и ты уже попал в сети этих людей. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, доброе утро.
Да, доброе утро.
Как вы считаете, вот пропуск на проезд на автомобиле из Московской области в Москву нужен сегодня или не нужно оформлять его? Сколько времени на это уходит? Сколько служб работают на выписку этих пропусков? Надо отменить. Как вы считаете?
Спасибо вам большое. Я подумаю сейчас, что ответить. На самом деле, могу ответить практикой своей, что я видел. Мне нужно было девушку свою довести до области и потом назад. У меня, поскольку я журналист, у меня, во-первых, оформлен пропуск на машину в принципе с первого дня. Вот, и у меня есть свой пропуск, вот, пресс-карта, а у нее нет, и она оформила где-то за минуту, наверное, пропуск вот этот, ну, электронный, который ты оформляешь, что тебе куда-то надо поехать, она оформила очень быстро, то есть это прямо вот на моих глазах с телефона было сделано, это очень просто было. Не знаю, наверное, у кого-то до сих пор возникают с этим сложности, но я не думаю, что эти сложности возникают у поколения, которое с интернетом на «ты». Наверное, эти сложности возникают больше у старшего поколения, к сожалению. Да нет, люди берут дальневосточный гектар, даже несмотря, где находится земля, порой в лесу выдает, люди подписывают, а потом жалуются. Кто им виноват, пишет Михаил. Ну, в общем-то, никто, особенно если что-то бесплатное и действительно дают, поэтому на дальневосточный гектар я бы точно не жаловался. А одноразовый за 6 часов, пишет Денис, не знаю, прям моментально оформлялось, Денис. Но если я 5 тысяч на улице буду отжимать, мной за... но если я 5 тысяч на улице буду отжимать, мной же займутся, пишет Панк 13. Да, потому что знают, как заниматься такими преступлениями, понимаете? Если вы будете ходить по улице и дать сюда телефон, а я если найду... Вот, вас, скорее всего, поймают, и достаточно быстро. А когда вы в интернете, когда вы через VPN, когда вы непонятно где, когда у вас постоянно меняется айпишник ваш, ну что, как вас искать? Вы можете быть как в стране где-нибудь, в другой или в этой стране можете быть, вот конкретно в которой происходит преступление, да, будь то Россия или какая-то другая страна. Вы можете быть, в принципе, соседом. Вы даже можете быть, это может быть даже ваш знакомый, понимаете, которому вы рассказали какие-то секреты, которые не стоило рассказывать никому. Вы рассказали, а он потом этими секретами пользуется и знает, как на вас давить, и психологически, и прочее. Люди, знаете ли, не все очень хорошие и честные. Есть такие, которые в лицо вам улыбаются, а за глаза страшные вещи делают. И да, так может получиться. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илю? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста.
Михаил, Московская область.
Здравствуйте, здравствуйте, Михаил, да.
Алексей. Значит, да. Киберпреступление. Значит, у американцев это очень серьезное преступление и очень серьезное расследование. Конечно, уровень, величина ущерба играет огромное значение. Вот статистика. Я что-то каждый раз один и тот же сценарий. Берут какого-то нашего, ух, талантливого, раз люди, ну понятно. Где-то берут, обвиняют американцы через океан иногда. Значит, требуют возврата. Ни разу еще не было, чтобы потом его оправдали. Все нормально. Они обычно сами потом идут на сделку со следствием. Поэтому, если вы услышали, что американцы требуют у Германии, значит, какого-то там казначеева, ребят, ну это 100%. Там все уже. Потому что у них методы такие по борьбе с киберпреступлениями. У них есть,
знаете,
денег
вот
много.
Мне не хватает таких методов по борьбе с киберпреступлениями в России. Да. Я бы хотел, чтобы у нас пожестче работали в этой сфере, потому что преступлений
они
много.
Они, у них вообще у них традиционные методы американской борьбы американских органов вот с этими вещами. Это внедрение ложного потребителя, ложного заказчика. Это самый эффективный метод. Так же было и с этим бутом, на которого вышли 5 агентов ЦРУ в виде покупателей. Все записали, 80 часов записи. Так и здесь. Поэтому я вас уверяю, что этот Казначеев что-то там где-то накуролесил 100%. Можно, конечно, орать, кричать, что он ни в чем не виноват, но мы ведь от этого страдаем. У нас это сплошь и рядом, и ничего никто не может сделать. Но я, Алексей, хотел... А на другую тему два слова сказать. На тему буржуазности.
Понимаете,
всякое явление имеет свою противоположность. Поэтому буржуазно-демократическая революция и появление буржуазии как мобильного эффективного класса для всего человечества было огромным плюсом. Издержки этого процесса и этого явления, как и других любых явлений, это мелкобуржуазность. Так вот, Алексей, обсуждать часами яхты по вашему радио, тратить драгоценное время, я считаю, что это проявление самой отвратительной мелкобуржуазности. И вот эти вот ребята, которые звонят и начинают рассказывать, нищие, как в основном, начинают рассказывать свои впечатления об этих яхтах и возможностях их применения, знаете, у меня вызывает чувство отвращения. Надо выбрать уже либо культура, либо мелкие, любование мелкими издержками, в общем-то, большого, серьезного процесса. Вот что я бы хотел сказать. У нас
я
есть
понял
много
вас,
тем очень серьезных, а мы обсуждаем американцев, 90%. У нас комплекс Америки в каждом из нас сидит. И чем мизерабельный человек, который звонят вам, тем больше аффекта в его душе вызывает Америка. Он захлебывается всем американским. Неважно уже это, отрицание... Это ругань в адрес Америки или скрытое, которое невозможно скрыть, восхищение. Вот это и есть издержки этой мелкобуржуазности. А потом в драных штанах исторически. И когда мы говорим про полицейского, который нажал на горло, конечно, некрасиво это было. Но надо посчитать жертв 20 и 21 века. Мы здесь абсолютные чемпионы. Хотя у нас нет темнокожих жителей. Мы убивали, белые убивали белых миллионами. Знаете? И действительно из преступников делают героев. И самый великий из них — это Сталин. Самый великий преступник, ставший самым великим героем.
Вот ну, я бы сказал, что все-таки... Сказать. Ну, я понял. Спасибо, Михаил. Я все-таки думаю, что... Не буду, правда, говорить слово «великий», самый большой преступник 20-го столетия. На мой взгляд, это Гитлер. Вот. Можно, конечно, считать, что Сталин. Некоторые так и считают. Я считаю, что Гитлер. Мне что, теперь на рыбалку, на рояле плавать, что ли, пишет Григорий. Ну, понимаете, в чем дело, Григорий? Это взгляд Михаила. Ему не нравится мелкобуржуазность. Но я думаю, что Михаил меня в этом смысле поймет, я объясню. Но если мне слушатель задает вопрос, зачем тот или иной человек покупает картину какую-то, да, я ему отвечаю на этот вопрос, как я вижу ответ. А я вижу его примерно так, как я вот и ответил. И да, в каком-то смысле можно посчитать, что мы в каком-то мелкотеме застряли. Вот у кого какая яхта, кто ее почему купил. Но с другой стороны, опять же, не всегда, я думаю, нужно вот такими широкими мазками, да, мазать. Иногда нужно разобраться и в деталях. Иногда нужно разобраться в деталях, просто понять, почему оно так устроено вот здесь конкретно. Да, есть люди, которые вот привыкли мыслить сразу космическими масштабами, без проблем. Но тогда я думаю, что моя программа могла бы превратиться, в принципе, в один вопрос. А в чем смысл жизни? И дальше мы могли бы говорить об этом часами и днями, и даже, может быть, годами. Просто в чем смысл жизни? Потому что, как я понял, до сих пор же ведь никто не определился с ответом на этот вопрос. До сих пор нет одного устоявшегося ответа на этот вопрос. Есть версии, да, в чем смысл жизни. Мы можем об этом говорить. Мы бы, наверное, говорили всегда и постоянно о смерти. Наверное. Вот. А так, да, вот эта мелкая буржуазность, наверное, в нас говорит. Мы иногда хотим разобраться в каких-то совершенно незначимых мелочах, но просто нам интересно, как они устроены. Это как вот программа такая, знаете, по-моему, на Discovery есть, как это сделано. Тебе просто интересно, как это сделано. Хотя, может быть, это и недостойно человеческого интереса и человеческого внимания в целом и общем. Ну, как вот программа «Дом-2», понимаете? Вот я, например, ее не смотрю, но мне было интересно, как она сделана, и я какие-то вещи сам для себя понял, как она сделана, на каких принципах она строится. Вот. Мне, например, неинтересно смотреть интервью, в которых люди матерятся, но парочку я посмотрел, чтобы понять, как это сделано. И понял. Мне, например, не нравится песня Шнурова и все его творчество практически, ну, кроме раннего, мне казалось оно интересным, вот, но я сам их послушал, посмотрел, чтобы понять, а как это сделано, клипы посмотрел, понял, как это сделано, мне достаточно, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Чужих денег нет, они просто меняют карман, пишет 26-й. Да, понимаете, 26-й, в этом смысле я, может быть, если я правильно понял Михаила, я бы с ним и согласился. Вообще, что такое деньги и стоит ли им уделять столько внимания, не то что в эфире, а вообще в жизни. Просто есть некая убежденность людей в том, что деньги, они стоят во главе всего, и это, кстати, отчасти правда. И деньгами можно решить многие вопросы. Нет, давайте, многие действительно можно решить. Все вопросы можно решить деньгами, да? Вот это вот утверждение радикальное, оно неправильное, но некоторые считают, что оно соответствует действительности, что деньгами можно решить все вопросы. Нет, не все. У Михаила, наверное, доход не 12 тысяч, а намного больше, и нехорошо не уважать простых людей. А я и Михаил, пишет Павел Кузяков. Вот видите, Павел, вы начинаете считать деньги Михаила. Какая-то все это мелкая буржуазность. В СССР была передача «Хочу все знать», тоже много было про мелочи и никакой мелкобуржуазности, пишет 95-й. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Это Ольга. Вы знаете, смысл жизни обозначен очень просто в Священном Писании. Люби Бога и люби ближнего, как самого себя. Все. И дальше получай от этого радость.
А у вас получается любить ближнего, как самого себя?
А как же? Тот, кто близко стоит, и есть мой ближний. Не родственник, а тот, кто рядом со мной стоит.
А, рядом с вами стоит, который... как он... Ну вот смотрите, разрешите мне разобраться в этом вопросе вместе пожалуйста. С вами? Вот я захожу в метро, вот люди да. со мной рядом стоят. Это ближние
да.
или нет?
Да.
Да?
Да.
А если да. он рыгает кислой капустой мне в лицо, как
ой,
мне его любить? Это же ужасно.
Это уже немножко другая песня, нет? Или все то же самое, по-вашему?
Не, они, все же люди разные, и некоторые люди вызывают чувство отвращения, но вообще-то да. сказано любить.
Ну, то, что вызывает как у вас отвращение, от этого нужно отвернуться. Закрыть глаза, не смотреть. Ничего.
А как не смотреть? А вот, допустим...
Не получается?
Ну да, вот зашел я в метро, и вот человек не знает, что такое дезодорант. Вот он стоит и озонирует помещение, ага. деться некуда. Ага. Вот. Но мне нужно к нему с любовью относиться, потому что мы же все равно братья во Христе. Как это сделать?
Ой, я не знаю. Ну, это какой-то уже личный подход должен быть.
Личный, то есть как-то шепнуть ему, может, попросить.
Я предлагаю на то, что вам не нравится, отвернуться, не смотреть, не слушать, не видеть, не знать. Вот.
Ну, может быть, да. Да, с другой стороны, спасибо большое вам за звонок. Мне бы не понравилось, что кто-то кого-то, например, решил убить на площади, да, но отвернуться от этого было бы неправильным. Ну, то есть это я, конечно, делаю определенную аллюзию на Христа, вот его убивали прилюдно, и вот так вот просто отвернуться от этого и не заметить этого, ну, как бы нет этого и нет, не получится. Я думаю, что задача возлюбить ближнего своего как самого себя – это невыполнимая задача. Во-первых, потому что нужно для начала возлюбить себя. Ну, вы понимаете, как самого себя. Если вы сами себя ненавидите, соответственно, никакой любви к ближнему быть не может. То есть это очень мудрая фраза и очень сложная, многогранная. Возлюби ближнего как самого себя. Сначала нужно возлюбить себя. А потом еще и возлюбить ближнего как самого себя. Я думаю, что здесь речь идет о всепрощении. Я думаю, здесь речь идет о том, что себе ты прощаешь и другому должен простить. Сам иногда рыгаешь кислой капустой, ну и вот человек, может быть, в какой-то ситуации рыгает этой кислой капустой, и ты не должен уж сильно по этому поводу выпендриваться. Ну, как-то простить его. Ну, то есть, такое вот всепрощение, милость, наверное, надо проявлять. Да? И милость к падшим призывал, что-то такое. А если ближний в метро рыгает кислой капустой, он мгновенно удаляется от вас, его уже как дальнего не обязательно любить, пишет Глори. Смешно, Глори, смешно. Ладно, 10 секунд на движение.
Движение.
Спасибо большое. В движении, значит, 3 балла пробки в Москве сейчас. Внутренняя сторона МКАД по-прежнему самое худшее на юге. Самое худшее место сейчас в Москве по движению. Которого нет. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну вот, на Rush Today увидел, себе перекопировал в телеграм-канал Гудошников, можете посмотреть. В Лондоне осквернили статую Черчилля, написали на статуе, ну, на постаменте, что он был расистом, и прикрепили к нему какие-то еще скотчем лозунги, непонятно, что там написано, но тем не менее, вот, оказывается, теперь и Черчилль плохой, и он был расистом, и с ним надо, с памятью о нем, надо расправиться с памятью о нем. Но это, конечно, поразительно, потому что я уж думал, Черчилль это такой герой, действительно, для Великобритании практически неприкасаемый человек, да, оказывается, нет, пожалуйста, вот, это примерно похоже на то, как у нас вот со Сталином все пытаются разобраться, вот с Черчиллем. Ну да, понятно, что личность неоднозначная, да, понятно, что минусов там полно. Но все-таки, как-никак, победитель во Второй мировой войне, все-таки, как-никак, при нем это все происходило. Но вот, видите ли, меняется конъюнктура, меняются условия, меняются люди, все больше... людей приезжают в Великобританию, тех, которые там не жили когда-то. И меняется и общественное мнение, и в определенный момент Черчилль вот становится расистом и неугодной такой исторической фигурой. Интересно, конечно, неожиданно. Вот. А по поводу смысла жизни, раз уж мы заговорили, можно я коротко скажу? На мой взгляд, на данный момент, во всяком случае, в чем, собственно говоря, смысл жизни? Я рассуждаю. Это не конечная версия, тем не менее. Я думаю, что смысл жизни абсолютно закономерно исходит из каких вещей? Мы должны понять, что противоположно жизни. Жизни противоположна смерть, да? Ну вот есть либо ты живой, либо ты мертвый. Все очень просто. Соответственно, смысл жизни – это борьба со смертью. Ну, то есть отсрочить смерть. Побороть смерть невозможно, она все равно когда-нибудь наступает, потому что она, как ни странно, часть жизненного пути есть, так можно сказать. Значит, жизнь – это борьба со смертью. А раз жизнь – это борьба со смертью, все, что приводит нас к смерти, это плохо. Вот и все. Вот примерно так. Злоба и агрессия, убийство людей, убийство друг друга – это очень плохо. Война – это очень плохо. Наркотики – это очень плохо. Это против жизни. Это в копилочку смерти. Алкоголизм – это плохо. Курение – это плохо. Все это плохо. Ну, вот как-то вот так. Смысл жизни в жизни, в продолжении ее. Пока мы умеем жизнь свою продолжать только путем передачи генетической информации, да, вот так, от клетки к клетке, то есть мы рожаем детей, и, собственно говоря, в них продолжается наша жизнь. Может быть, когда-нибудь человечество научится продлевать свою жизнь настолько, что она будет казаться для человека вечной. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, если человек, допустим, техническими средствами научится поддерживать себя в добром здравии 100, а то и 200, может быть, 300 лет. Не знаю, произойдет ли это когда-нибудь, но если произойдет, то это тоже будет такой вполне себе вариант борьбы со смертью. Но пока единственный эффективный вариант – это рождение детей. Больше я никаких других вариантов борьбы со смертью не вижу вовсе. 7373948, телефон прямого эфира. Смысл жизни в размножении. Да, поэтому смысл жизни в размножении, Макс. То есть не в самом размножении, а в том, что одна клетка передает другой клетке знания и навыки, которые она, ну, навыки это нельзя назвать, а та информация, ту информацию, которую она накопила на протяжении многих лет. Но есть такое понятие, как ДНК, вы понимаете, да, как строится ДНК. Ну, чисто так вот, по-бытовому мы понимаем, что вот есть родитель, один, да, там, это мама, и родитель два, это папа, и вот они вместе, соответственно, сперматозоид, яйцеклетка и набор хромосом соответствующий, половина от папы, половина от мамы, и получается человек. И получается, что часть папы и часть мамы живет в этом новом человеке. Ну, вот какая-то такая история. И в нас есть часть наших прадедов, прапрадедов, прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрап ценностью человечества в целом. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48. Ну и там прапрапрапрабабушки тоже. То есть не обижайтесь, бабушки, не обижайтесь. Я просто сказал прапрапрапрадеда и на этом закончил. А прапрапрабабушек не поговорил. Очень примитивно о смысле жизни, пишет Владимир. Владимир, попробуйте как-нибудь витиевато, попробуйте как-нибудь непримитивно, попробуйте предложить свой вариант. Я пока вижу такой вариант, абсолютно биологический, понятный, четкий, без всяких выпендрежей. Вот. Я думаю, что смысл в жизни в противопоставлении ее смерти. То есть жить как можно дольше и выживать, да. 7373948, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. То есть смысл жизни в самой жизни, как бы это странно
звучит. Здравствуйте, да. Михаил.
Да, Михаил.
Значит, смысл жизни для христианина – это подготовка к смерти. Вот.
Не и совсем так. Ведь христианин считает, что его после этого ждет дальнейшая жизнь, просто в другой форме.
Там немножко, понимаете, это в индийскую и в египетскую мифологию восходит. Там астральное тело и душа. И также и в христианской метафизике бывает на небе там вторая смерть. Но я не хочу вдаваться, это сложные вещи. Вот, я хочу сказать о Черчилле.
Вот. Давайте.
Черчилль, значит, участвовал в подавлении восстаний. В первую очередь в Индии, по-моему, в Пенджабе и, по-моему, в Тунисе. Вот, и есть фотографии, где он позирует с отрезанными головами восставших.
Вполне.
Поэтому для них он, естественно, расист. И Англия, она всегда была расистская, несмотря на то, что там демократия.
Да, да.
Вот, а по поводу Сталина, ну извините, Сталин, конечно, он с диссидентством боролся. А диссиденты, они всегда разрушают. Они разрушали, они вроде пришли к власти, свергли царя. Значит, это самое. И Сталин им нехорош. Ладно, убрали
там
Сталина.
Есть там проблема одна со Сталином.
Это перманентные борьбы... революции. Вот это вот их не сущность. Поэтому они сейчас, будучи богатыми, разбогатевшие на развале страны,
Они сейчас недовольны этой властью, и никакая власть. Поэтому их держали в психиатрических больницах в Советском Союзе.
Поэтому Ленин, будучи умным человеком, когда-то дал меткую характеристику интеллигенции, и я думаю, что никто пока эту характеристику не перебил.
Жесткая ну, это пассионария. Они пассионария, это же одержимые.
Ну, есть такой момент. И они вечно недовольны.
Да.
Но, с другой стороны, спасибо большое, они двигают во многом, не всегда, но к обществу, к переменам. Иногда эти перемены к лучшему, иногда к худшему. Но, в общем, и целом они двигают общество к переменам всегда. Да, даже документов нет, пишет Андрей. А каких? Мой дед не был диссидентом, он сгинул в ГУЛАГе, пишет Андрей. Да. Вот я и хотел сказать, что это один минус. Пока боролись с диссидентами, еще и других расстреливали и ссылали, и чего только не делали. К сожалению, вот так получилось, что пострадали невинные. И много было людей, невинно пострадавших. Такое было. Это отрицать не стоит. И это большая проблема на самом деле. Вот. Ну да, можно, конечно, сказать, что лес рубит, щепки летят. И, в принципе, когда ты думаешь об истории, тебя устраивает такая позиция. Но если попытаться поставить себя в эти обстоятельства, если попытаться представить себе, что ты оказался в ситуации, когда ты щепка, и ты летишь от этого леса, который рубят, совершенно по-другому начинаешь относиться к этим вещам. То есть здесь необходимо некое желание попытаться, по крайней мере, поставить себя на место человека, живущего в тоталитарной системе, который получил обвинение ни за что, ни про что, и за это обвинение понес наказание ни за что, ни про что. Ну вот просто, без преступления было наказание, и он ничего с этим сделать не может. Потому что система гораздо сильнее его, это понятно, система всегда сильнее одного человека, но... Вот так вот, вот так. Поэтому, да, есть к чему там придраться по поводу Сталина, и есть, конечно, к чему придраться и в Черчилле, это безусловно абсолютно. И ясно, что если посмотреть на политику западных государств по отношению к Африке, к Индии и к любым другим странам, ну, к Юго-Восточной Азии, например, все, в общем-то, становится понятно. Ребята, они были всегда жесткие, и работали они всегда жестко. Но вот смотрите, как их все это настигло. То есть когда-то они привезли себе рабов, американцы, да, потому что это было выгоднее, потому что это было дешевле. Можно было везти рабов из Европы, но из Африки было дешевле. Вот они везли этих рабов из Африки. Когда-то они решили, что эти рабы будут вечно на них работать, а их можно будет насиловать, убивать, можно будет, да, все что угодно с ними делать, то есть обращаться как со скотом. Но прошли времена, люди ассимилировались, которых перевезли, они добились тех свобод, о которых мечтать не могли их деды там, и прадеды, и прапрадеды. И они заявили о своих правах, и пошел перекос. Перекос пошел уже в другую сторону, когда в правах ущемленными чувствуют себя, ну, так скажем, местные жители. Хотя, с другой стороны, вы понимаете, что все европейцы, американцы на американской земле тоже, в общем-то, гости. Но, с другой стороны, мы все здесь гости на этой земле, и понятно, что расселение народов происходило изначально вообще из Африки, и понятно, что здесь человек тоже появился не с бухты-барахты, он сюда пришел, например, в Россию в определенный момент. Да, ну, Евразию, можем так вот, так лучше будет сказать, Евразию, а потом была и Австралия, ну, и итог такой, это Новая Зеландия, да. 7373948. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Черчилль победил Гитлера, а Гитлер считал чернокожих буквально животными и требовал их отстранить от спортивных соревнований на этом основании. Мол, не будете же ведь вы соревноваться в беге с лошадью. Осквернение памяти Черчилля чернокожим — это абсурд какой-то, пишет Иннокентий. Иннокентий, понимаете в чем? Когда вы побороли реальных расистов, когда вы побороли всех этих любителей евгеники и прочего, когда вы уничтожили нацизм, вы начинаете искать нацистов внутри тех, кто раньше был против нацистов, и находите их, и находите их. И да, и вот такая вот история происходит. Оказывается, что Великобритания — это тоже расизм, и оказывается, что не в Германии-то впервые появились все эти расистские идеи. А дальше можно будет разбираться в Америке, а дальше можно будет разобраться в, например, Эстонии, истории такой компании, как Ford. узнать, кто был Форд, кого он спонсировал, почему он спонсировал, какое было у него отношение к людям других национальностей, почему он поддерживал нацистов в определенный момент. И будет очень интересно за этим наблюдать. Потому что окажется, что, например, американские промышленники во многом расисты. Окажется, что это вполне себе такой Ку-клукс-клан, да, существовавший на протяжении очень долгого времени. И я не знаю, как чернокожие ребята вырулят в этой ситуации. Станут ли они это трогать или не станут они это трогать. Но по-хорошему автомобилями Ford им пользоваться никак нельзя. Понимаете? Это так же, как носить, например, что-то от Hugo Boss. Нельзя носить этого, потому что вообще-то эта фирма, она когда-то шила для гитлеровской Германии форму. Но я имею в виду и для вермахта, и не только, и для СС, по-моему, они шили. Обратите на это внимание. Так же, как, например, вам, в общем-то, наверное, должно быть не очень приятно ездить на Volkswagen. Наверное, вам должно быть не очень-то приятно пользоваться автомобилями BMW, Mercedes, да и многими другими автомобилями, да любой вообще промышленностью немецкой, вот какую ни возьми, она все равно в определенном смысле работала на Третий Рейх. А как с этим будут вопрос решать, я не знаю. То есть, если Черчилль расист, то тогда уж Форд точно расист, и тогда уж точно в Германии все те люди, которые делают лучшие автомобили, они, в общем, расисты, и надо эти автомобили уничтожать. Как-то так, что ли? Я не знаю, что с этим будут делать чернокожие парни. Им в какой-то момент нужно остановиться, но пока я не вижу, чтобы они хотели останавливаться. Пока я вижу, что они хотят большего. А чего большего можно хотеть, я не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Сан Саныч на линии.
Да, пожалуйста, Сан Саныч.
А можно несколько соображений по ходу передачи? Давайте начнем с самого, с последней, темы. Да?
Давайте.
Мало кто знает, но рабский труд в Америке довольно быстро выяснилось, что он экономически невыгоден и нецелесообразен. И, в общем-то, очень большая часть белых плантаторов стали нанимать свободных людей. Таких иммигрантов было много. А вот среди рабовладельцев есть в том числе и черные. И их очень немало, если почитать. Об этом сейчас много материалов, но об этом мало говорят. Это не политкорректно говорить об этом. Но черным парням я бы посоветовал об этом подумать и этот момент поизучать.
Кстати, дальше интересно, даже вот есть фильм такой «Джанго освобожденный», там показан домоуправитель, которого играет, как же его актер-то, я забыл. Он всегда везде у Тарантино снимается.
Да, и знаете, это было довольно массовое явление. Там есть экономические выкладки. На эту тему, кстати, на вашей радиостанции выступал очень компетентный господин, он очень все четко прямо по полочкам разложил. Вот. Дальше что еще хотел сказать. Вот выступал тоже, слушатель Михаил. Вот он в его словах, там логическое совершенно противоречие. Вот он мелкобуржуазность такую осуждал, как будто это что-то плохое. На самом деле ничего плохого в этом нет. Основа вообще-то любого общества – это, как правило, мелкий бизнес, мелкая буржуазия, предприниматели и так далее. Существенная часть. А товарищ Сталин как раз был самым ярым борцом с мелкобуржуазным духом и прочее-прочее. Вот логическое, совершенно такое несуразное противоречие есть. Это вот тоже такой момент. И, наконец, вернемся к нашим хакерам, да. Что еще тут хотел сказать, что если Америка кого-то запрашивает, очень часто случаются такие вещи, что это метод получения мозгов. Человека, отслеживаются очень компетентные компьютерщики, ученые и прочие специалисты высокого класса. За ними идет слежка, и рано или поздно дожидаются, пока такой человек поедет в Израиль, в Германию, куда-нибудь еще. Вот недавно был такой случай. Затем дается, запрос на его экстрадицию, поскольку эти страны, они, подконтрольны Америке. Соответственно, человек выдается, затем ему предъявляются обвинения с очень крупным сроком, и сделка со следствием, человек остается работать на ту или иную корпорацию. Вот такая простая методология, которая ничего общего к борьбе с...
Это напоминает в каком-то смысле шарашки.
Да, это именно шарашка в прямом смысле слова. В прямом... Это и есть, так и есть. И это потому, что своих кадров там нету, в Америке своих, так сказать, людей, там в основном иммигрант, то есть вот, вот люди, которые получены вот различными путями, либо сами по глупости приехали туда, либо вот таким образом, так сказать, туда попали. Вот, собственно,
интересно.
Ну, а смысл жизни, как вы сами понимаете, Оскар Уайлд писал в самой жизни.
Да, 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 спасибо, спасибо большое. Да. «Человек, что не пришло из Африки, это заблуждение», пишет Георгий. «Были найдены останки человека-предшественника в Европе, который жил 1,2 миллиона лет назад на этой земле». Ну, я говорю о той, так скажем, теории, которая считается сейчас основной. Возможно, она когда-то изменится, возможно, найдутся какие-то доказательства дополнительные, которые дадут нам полагать, что человечество не из Африки пошло. Ну вот, на данный момент, я скажу так, это такой официальный взгляд, ну или мейнстрим взгляд, можете так это охарактеризовать. Начало середины 19 века, репарация чернокожих, общественные организации и тому подобное из США в первое независимое государство в Африке — Либерию. Вот что сейчас, во что сейчас превратилась Либерия и где сейчас США, пишет Иннокентий Беганский. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Не получилось. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, говорите, пожалуйста.
Да, добрый день, Алексей, Владимир, Москва. Да, хотелось бы немножко упростить всю эту ситуацию и заметить одну простую вещь. В Америке, мне кажется, нет никакого расизма. У них есть черный президент, точнее, был. У них есть там Тупак, Сиксен. Блин, да, те, кто чего-то хотел добиться, вне зависимости от этой кожи, они всего добились. То есть надоело вот это постоянное... постоянное нытье, что мы жертвы. Да нифига мы не жертвы.
Понимаете, в чем дело? Здесь есть некая ловушка, как я понимаю, как я это вижу. Нытье от ЛГБТ, нытье от других, да, национальных меньшинств, каких угодно меньшинств, постоянное и по всем поводам. Но американцы сами в это играли. Американская политика на этом отстраивалась, они таким образом заходили в другие страны со своей идеологией. Теперь эта идеология прямо сейчас работает против них. Получится ли у них просто постоять на коленях, да, и вот этими своими шоу-программами убедить толпу, чтобы она разошлась по домам, или не получится, вот это большой вопрос. Если получится, то тогда аплодируем стоя и знаем, как действовать, если что. Постоять на коленях, да и все.
Ну, в принципе, да.
Да, спасибо большое вам. То есть это интересная история. То есть, мы, опять же, да, вот с этими простоями на коленях, если так можно сказать. Если это сработает, то тогда это сработает везде. Так же, как это сработало там. Вот и все. Можно будет в следующий раз, если вдруг что-то где-то никому-то не понравится, выйти там чиновником каким-нибудь, полицейским, постоять на коленях. Вот, протестующие поплачут, пообнимаются и разойдутся по домам. Вопрос, сработает или нет, но вот давайте смотреть. Американцы ставят эксперимент. Марианская впадина больше не самая глубокая, представляете? Аппарат «Витязь» спустился на самую глубину, на ее самую глубину, вот прямо на, значит, Марианской впадины, и оказалось, что она не 11 022 метра, а всего-то 10 028 метров. А самый глубокий теперь желоб Тонга в Тихом океане. Ого! Вот это сообщение интересное. То есть теперь Марианская впадина не самая глубокая. А что ее так занесло? Что там, километр? Куда-то километр делся. Куда-то километр Марианской впадины делся. Непонятно куда, куда-то делся. И теперь она не самая глубокая впадина на планете Земля. Интересно, это правда или это шутка такая? А? Интересно. Не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Через 10 минут в студию придет Михаил. Что? Ну да, придет. Это еще Зеленский придумал про постоять на коленях, пишет Панк 13. Кстати, что-то такое было. Засыпали, пишет Григорий. Подождите, а что за желоб Тонга? Давайте посмотрим. Мне интересно. А то сейчас окажется, что желоб Тонга и Марианская впадина — это одно и то же, да? Нет? Значит, желоб, кстати, правильно говорить, Тонга. Глупо, в Тихом океане простирается вдоль подножия восточного склона. Ага, островов Самоа, ширина, ага, максимальная глубина составляет 10 882 метра. А наибольшая глубина Мирового океана в Южном полушарии написано. Но, видимо, теперь вообще. Такие дела, такие дела. Все. Временный фактор погромов определяется финансовыми возможностями организаторов. Лукашенко за 15 минут решил проблему, пишет Владимир. Хотел написать Михаил Леонидович Казин придет. Да, придет, наверное, да, придет. Смотри, слушайте обязательно. Напомню, в Кемерово чиновники раньше стояли, пишет Владимир. Впереди выборы, скандалы, протесты, все средства хороши, пишет Денис. Ну ты и впадина, пишет Владимир. Да, смешно, смешно. 7373948, телефон прямого эфира. Человечество, в принципе, однотипно. У нас женщины боролись за равноправие, а добились привилегий, пишет 56-й. Да-да, вот есть ощущение, что мы все движемся в какой-то вот этот лживый мир фарса, где мы все будем изображать какую-то неимоверную любовь, которой на самом деле нет. Все будет поддельно, и улыбки наши будут такие какие-то, натянутые, и лица пластиковые. И мы будем изображать, что, ой, как нам нравятся, значит, те или иные люди. А вот до этого не нравились, а сейчас вот сильно понравились. Я думаю, что все вот те вещи, которые происходят сейчас в США, они на самом деле не решают проблемы. То есть они пытаются лакировать действительность, а это опасная штука. Ну да, ты залакировал, да, ты немножечко отреставрировал, да, ты, допустим, где-то что-то подкрасил, но если у тебя фундамент никакущий, оно же упадет. Это же, понимаете, вот есть такое выражение у нас, хотя оно, кстати, не соответствует действительности, но тем не менее, потемкинские деревни. Вот это же потемкинские деревни сейчас идеологические строятся в Соединенных Штатах, нет? Или мне просто показалось? Как вы будете голосовать за поправки в Конституции? За или против, пишет Роман. Роман, это мое личное дело, как я буду голосовать. Еще раз напомню всем, что я никогда не агитирую никого куда-то идти. Может быть, когда-нибудь эта история изменится, и я имею в виду, я буду вас за что-то там агитировать. Но пока я этого никогда еще не делал ни разу. Я пойду или не пойду по собственному желанию. Вот, и я буду голосовать или не голосовать так, как вот мне захочется. Понимаете, о чем я говорю? И я никому не навязываю своей точки зрения. Я знаю, что есть группы людей, которые вам эту точку зрения будут навязывать. Навязывать вам будут и одну, и другую точку зрения. Я не люблю, когда мне что-то навязывают, поэтому не пытаюсь это делать с другими людьми. Я считаю, что вы взрослые люди, ответственные, и вы имеете все возможности для того, чтобы проанализировать эту ситуацию, сделать соответствующие выводы и поступить правильно. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. После гибели детей чиновников Кемерово встал на колени, уже забыли все, пишет Владимир. Теперь надо погрузиться в жёлобе Тонга и выяснить, чем он, что он мельче, чем раньше думали, пишет Пайк, это тоже смешно. Так американцы так и живут уже давно-давно, все улыбки поддельные, пишет 12-й. Ну и что, в какую сторону тогда идет человечество? В сторону всеобщего обмана, политики двойных стандартов и пластикового мира? Ну ладно, понятно, спасибо большое. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.